Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы рассматриваем афоризмы ту Ананда Лахари и дошли уже до 28-го афоризма. Сегодня будет 28-й афоризм. Но прежде чем мы, как говорится, пойдем дальше, сперва вопросы. Какие у кого есть вопросы, значит, по йоге. Миш, давай, у тебя там какие-то были, давай мы с них начнем.
Ну все,
Насколько, скажем так, йога совместима, насколько йога и представители других религий совместимы? То есть, могу ли я, будучи верующим в Аллаха или какого-нибудь там башка из Древней Африки, представлять себе, видя девушку ту же самую, да, или видя какие-то хорошие события, которые с ними случаются, представлять в них того же самого Аллаха, православного бога, японского там какого-то еще бога,
да.
и так далее. То есть могу ли я заниматься йогой и слушать лекции, абстрагировавшись от Шивы, Шри и всех остальных?
Отличный вопрос, просто вообще, просто замечательный. Значит, ответ сразу же я дам, короткий «да». То есть «да». Да, это не только можно, а более того, это и предполагает. Теперь более как бы развернутый. Значит, на самом деле то, что творится в Индии в отношении религии, даже не снилось на Западе. То есть, если у нас здесь, ну что, у нас есть там какие-то основные религии и всякого рода течения. Там одних христиан, я не знаю, там 5 десятков, наверное, наименований, всякого, есть протестанты, есть католики, православные, православные тоже у них есть, значит, старообрядцы, значит, и так далее. Это наиболее известные. Неизвестных еще больше. В Индии ситуацию, это я не знаю, насколько надо помножить, чтобы получилась та ситуация, которая у них. У них вообще, как говорится, страна 300 миллионов богов. Ее еще 200 лет назад называли, потому что там было 300 миллионов людей. Получалось так, что фактически, по большому счету, у каждого человека, ну, хоть он разделяет какие-то основные моменты, но как бы высшая сила открывается каждому по-своему. И будь там человек христианином, таким, ну, настоящим, вот не для. Я как бы сталкивался с этим, что у каждого как бы свой внутренний мир, вот именно общение с этим высшим. Свой внутренний мир именно, ну то есть как бы Господь Бог с каждым человеком, как утверждается в йоге, говорит без посредников. То есть он говорит именно на понятном каждому человеку языке. Теперь дальше. А как же совместить, что называется, несовместимое? И вот тут вот появилась как бы такая вот очень высокая, ну если откровение что ли свыше, которое вот с точки зрения логики очень хорошо отражено в таком учении, как Адвайта Веданта. Недвойственный конец света. Или, ну, есть миллион разных переводов, один из них конец вообще разночтений религии. Конец разночтений религии. И вот там, это в первую очередь, как бы учение, оно в плане логики совершенно железное. То есть это настолько жестко построено с точки зрения логики учения, рядом с которым даже, не знаю, там, какие-нибудь там высшие математические там вещи просто отдыхают. Так вот, самое смешное, что основоположником именно Адвайта Веданты был Шанкарачарья. Сейчас мы рассматриваем с вами Ананда Лахари, который написал тот же самый Шанкарачарья. В Индии он как раз известен как вот представитель Адвайта Веданты. О чем учит Адвайта Веданта? Адвайта Веданта учит о том, что вот все религии, они проистекают из одного источника. И этот источник настолько, ну, трудно достижим для сознания, что каждый пытается обрисовать его своими словами. И вот по этой причине возникают разные религии. То есть это по-разному понятое одно и то же. Более того, значит, вот в Адвайта Веданте, в отличие от других учений, сказано следующее, что как бы мы не должны ни в коем случае думать, что вот, допустим, вот эта высшая сила здесь проявилась лучше, допустим, у христиан лучше, а у мусульман хуже, или у буддистов лучше, а у кого-то еще хуже. То есть ответ следующий, да, если мы практикуем, да, значит, еще такой момент. если внимательно посмотреть на это вот чисто на логику, то есть с одной стороны это, как это называется, абсолютный монизм. Вот Адвайта Веданта это абсолютное, если с точки зрения религии говорить, единобожие. Абсолютное. То есть это как бы краеугольный камень. Причем настолько сильное, что вот в христианской религии ну, наиболее близко к этому понятию это Отца Небесного. То есть вот есть Отец Небесный, есть Иисус Христос, который пришел. У мусульман это Аллах. Значит, как там сказаны эти все, что буддисты вообще не стали говорить на эту тему, они сказали, ребята, вы называете вот это вот высшее и запредельное какими-то словами и какими-то формами, а оно выше, чем любые слова и выше, чем форм. И поэтому, почему? Потому что теперь в отношении логики, это очень хороший вопрос, что здесь действительно, Шанкарачарью иногда говорят, что он Ананда Лахари не писал текст. Говорят, что это кто-то написал другой и подписался в Шанкарачарье. Ну, тот текст, который мы сейчас рассматриваем. Уж больно он как бы не вписывался вот в какую-то вот эту, знаете, жесткую рационалистическую вот эту вот традицию Адвайты, которая говорит, что, ну, знаете, вот если так вульгарно, в двух словах, ты брахман, то есть ты абсолют. Вокруг тебя один абсолют. Если видишь вокруг себя не абсолюта, значит, ты заблуждаешься. Если ты себя считаешь не брахманом, то есть не абсолютом, значит, ты заблуждаешься. И твоя, как бы, твоя обязанность избавиться от этих заблуждений. И для этого ты должен делать все, что ты хочешь. Размышлять, всячески там напрягать, всячески тренировать. Или Бог знает, как себя истязать. Но до тех пор, пока не начнешь видеть во всем брахмана, и брахмана в себе самом, и не поймешь, что нет разницы между тобой и всем этим, ты заблуждаешься. Вот это так, в двух словах Адвайта Веданта. То есть это такая как бы немножко беспощадный такой вот взгляд интеллекта, беспощадный взгляд интеллекта на весь мир. То есть никакой слабости, никакого разночтения, никаких компромиссов. Ты либо брахман, либо не брахман.
Помните, хороший, на джинь, да?
Упражнение, когда мы делали.
Помните, мы тогда пришли, все были такие довольны.
Тогда маленький нюанс.
Давай.
Возможно, это глупый вопрос, конечно.
Нет, Миша, наоборот, мы все понимаем, это прекрасно.
Я просто не до конца понимаю. Если, касается мантры йоги, если я буду ходить с четками и говорить, я есть Аллах, вместо того, чтобы говорить, я есть Абсолют. Это первый вопрос. И второй нюанс, это вопрос языки. То есть на санскрите, я на тибетском читаю, на русском читаю, на английском.
Мантра.
Да. Есть ли в этом какая-то разница?
Это два вопроса, на самом деле, очень серьезные. Вообще говоря, никто из вас не задавался вопросом, вот эти вот ребята, как их, я не знаю, которые вот на самолетах, там, что они там замочили, башни, да?
Да.
И ж там было человек сколько? Ну, много их было, да? Вот что они ощущали перед тем, как они, значит, врезались в эту башню? Вот. Вот. И вопрос, а куда они попали после смерти? Ну, Ир, пожалуйста, потому что давай логику соблюдем, вот логику, вот куда они попали? И вот как на это отвечает Адвайта Веданта, как на это отвечают вообще религии, как на это отвечают, ну, как бы мы просто. Ну, мы говорим так, все, они, как говорится, ну,
гореть им в аду.
Гореть им в аду синим пламенем, что называется, да? Значит, если вы поедете куда-нибудь там в Палестину или куда-нибудь в Ливию, или где там вот у нас, значит, наши друзья.
Они в раю.
Да, да, да. Они скажут совсем другое. Они скажут, что не все эти люди уже у Аллаха в этих самых. Как бы вот в том представлении, как они себе представляют, куда они попали, да, вот они говорят, там они уже у Аллаха радуются. Они столько неверных убили. Они это, значит, империю зла, Америку, значит, вот так вот наказали, да. И ведь ненависть по отношению к Америке страшная. Жуткое, мы просто этого не понимаем, потому что у нас еще остались какие-то следы сверхдержавности, мы еще на них смотрим как на равных. Ну, в крайнем случае, сейчас пару, как говорится, боеголовок и все, и Вашингтона
точно
нет, да?
Равны.
И поэтому это нас, мы бедные, мы униженные, но мы все-таки еще пока сильные. А вот возьмите какую-нибудь страну третьего мира, которая бедная, униженная и ни черта сделать не может. Вот хоть ты бейся, хоть ты сдохни, но ты против этой силы ничего не сделаешь, Америке. Которая либо линкор и начнет расстреливать тебя в упор, да, или так, либо финансово задавит, либо информационно задавит. И вот создается у этих людей ощущение загнанности. И этим должны, по идее, даже заниматься очень такие серьезные исследователи в области религии и психологии. Это состояние человека, знаете, крыса, загнанная в угол. Ну, я, боже упаси, что они крысы, просто человек, загнанный в угол. И они начинают до космических размеров раздувать опасность от Америки. И они начинают сами в нее верить. Причем самое обидное, что чем более человек такой, как бы открытый, ведь он действительно видит засилие Америки, он действительно ее начинает ненавидеть. Я в этом году, так вот случилось, я побывал на одном военном аэродроме. Я начал разговаривать с ребятами-контрактниками, кто там служит. Что они мне сказали? Они, ну вот, как говорится, если ты видишь живого американца, ты его должен убить. Это вот это на полном серьезе, это страшно, когда ты приезжаешь куда-то вот туда. Потому что я с американцами-то работал, я понимаю, что Хендриксон, он имеет отношение никакого к Америке. Ну, они-то ведь не размышляют. То есть, понятно. Получается так, что человек сам себя накачивает, и иной раз вот исполнитель этих всех вещей становится не самый последний негодяй. Его просто накачали идеей. Просто вот как... И, вопрос, куда он попадет после смерти, на самом деле вопрос очень страшный и открытый. Я не знаю, куда он попадет. О чем говорит Адвайта Веданта? Адвайта Веданта в этом смысле страшная религия. Она говорит, попадет туда, что он заслужил. То есть там нет понятия ада и рая. Там есть цепочка миров. Мир низший, мир наш земной, мир высший.
Ну куда он считает, что он заслужил?
Вот тут на самом деле Адвайта Веданта очень сложная. Дело в том, что весь этот мир, как она утверждает, формируется нашим восприятием. И он, может быть, себе придумал какой-то рай, вот тот камикадзе, который врубился, и он попадет в этот рай, который он себе и придумал.
Вот, который он, да.
Да, но в том раю будут, как бы, опять же, мины замедленного действия. Это те неблаговидные решения, ну, с помощью которых он попал в этот рай. Грубо говоря, он попадет в рай, начнет там очень славно веселиться, а потом кто-то посчитает, что, ну, как бы он поменяется местами с жертвой. Но я вас уверяю, что все, кто в этих небоскребах работал, были не самые бедные люди на планете. И жили они не так, чтобы уж очень плохо. И зарплата у них была, поверьте, соответствующая городу Нью-Йорку. И вот в один прекрасный момент кто-то посчитал, что они, в общем-то, не заслуживают этого, и их убил. И вот теперь этот человек, который их убил, вполне может быть, попадет именно в точно такую же ситуацию. Он родится в своем придуманном, вернее, в том раю, в который он хотел попасть. Почему? Вселенная огромная. И условия для существования есть самые разные. И душа после смерти не обязательно воплощается на земле. И не обязательно воплощается в каких-то определенных условиях, а воплощается именно в тех условиях, которые хочет получить.
Нет, а не могло ли случиться самого страшного, вернее, самого несправедливого, так скажем, о том, что человек, сидя в самолете за секунду до взрыва, вот в этом душевном порыве просто взял и просветлился.
Тогда у него, да, тогда у него,
не важно,
да.
Не важно, так,
нет, через... на самом деле, да, это очень страшный, очень страшный момент, очень суровый момент. И, кстати, вот в буддизме этот момент наиболее сильно, вот он как бы отражен в тантрическом буддизме, в том, что, как правило, человек это действительно понимает и рождается второй раз в этом же мире, чтобы загладить следы своих же преступлений. Он как бы просветлился. И у него появились, да, у него появились большие возможности. Он понял всю вот весь этот бред, который он сотворил.
Сам добровольно.
Да, но с другой стороны, он как бы мобиль, он как бы здесь вот, он как бы сжег, он в этом огне, он сжег и свои заблуждения. Он увидел, какой ужас он сделал. И он, как говорится, рождается еще раз, чтобы загладить всячески вот эти все вещи. Я где-то интервью читал с каким-то ламой, не помню, что утверждал следующее, что его спросили, ну как вы думаете, где родится Гитлер? Он говорит, ну Гитлер, скорее всего, родится на этой земле и не одну жизнь потратит на то, что как бы он будет заглаживать свои вот эти вот дела негативные. Почему? Потому что иногда человек, он собирает волю в кулак, он как бы, ну, вот он делает очень много зла, он делает страшно много зла, но в то же время вот эта вот однонаправленность, иногда это как бы обоюдоострый меч, и его рассекает. Иногда он, после того, раскаявшийся, да, он понимает, сколько он сделал, и значит, вот потом воплощается, чтобы загладить это. Потому что это закон кармы, очень зверский закон кармы. А если ты по каким-то другим причинам сел в этот самолет, обвязавшись взрывчаткой, то ну, где-то там внутри был недостаточно честный и откровенный сам собой, ты получишь, значит, не просветление, а просто перерождение в аду. То есть это вопрос, как бы, вот этой личной мотивации, он страшный вопрос на самом деле. Очень страшный вопрос. Потому что вот об этом может, вероятно, рассуждать только лишь Абсолют. И вот, кстати, Адвайта Веданта этим занимается. То есть она, религия, как бы, если ее даже назвать религией нельзя, это логика и разум, доведенные до крайности, которые не видят, вообще не видят. В Адвайта Веданте нет боли, нет несчастья, нет страданий. Этого просто нет. Это иллюзия, говорит Адвайта Веданта. Если ты чувствуешь боль, страдания и несчастье, значит, ты заблуждаешься. Нет смерти, утверждает Адвайта Веданта. Есть переход из одной формы существования в другую. Если ты не видишь вот этой границы между мирами, это твои проблемы. Но вовсе не то, что человек превращается в прах и исчезает. Ну, то есть его душа. И это вот, благодаря этому Шанкарачарья стал очень знаменит. Его, как говорится, трудами, вот когда впервые они были переведены на европейские языки, начали зачитываться все вот эти вот немецкие философы. Потому что немецкая философия, она всегда как раз претендовала на такой рационализм в познании мира, такой жесткий разум, который все препарирует по полочкам. Зачем Бог? Какой Бог? Давайте-ка мы сейчас все с помощью разума объясним. И они были очень, как говорится, приятны или неприятно удивлены, что в этом смысле Индия их давным-давно, еще, как говорится, несколько тысяч лет назад переплюнула, что там вот эта форма, доведенная до крайности, в буквальном смысле, нет страданий. Адвайта Веданта отрицает наличие сатаны. Нет сатаны. Это иллюзия. Нет сатаны. Есть брахман. Все остальное, как там называется, майя. Иллюзия. Вот. И это знаменитое выражение, когда спрашивают, ну как же, извините, да, то есть, а как же все несчастья мира, как же все зло мира? На что они отвечают совершенно убийственной формулировкой. То есть это надо иметь.
Виноват, да?
Нет, не в плане того, а они говорят, а кто вам сказал, что это есть? Вы смотрите на веревку и представляете себе змею. Это иллюзия, это обман зрения. Вы получаете только то, что заслужили своей кармой. Получил, как говорится, сделал плохой поступок, получил плохую реакцию. Все остальное ваша иллюзия. Вы сами начинаете придумывать сущности, которых нет. В этом смысле Адвайта Веданта не верит в многобожие. Оно считает, что есть только один высший, как говорится, брахман, все, больше нет ничего. Все остальное это сплошные вот эти наслоения иллюзий. Вот, и очень сильные произведения у, значит, Шанкарачарьи, вот я очень, у нас они, кстати, на сайте тоже вывалены, по ним, по одним можно делать такие книжки с комментариями, они очень, они маленькие, у Шанкарачарьи 5 страничек, попробуй только пойми. А вот после этого он бабах и написал, ну или после этого, я не знаю как, когда он написал, значит, Ананда Лахари, и, ну как бы Саундария Лахари и Ананда Лахари. И вот это было настолько прямо противоположное, может быть, по подходу, ну как бы, вот точка зрения, что очень многих последователей, еще раз хочу подчеркнуть, до сих пор считают, что это, в общем-то, писал не он. Но, опять же, если вы логику своих рассуждений поднимете до высших высот, вы поймете, что никто, кроме него, и не мог написать. Потому что это взгляд на мир, как бы с другой стороны, это обратное. Это вот знаете, как мужчина и женщина. Мужчина, самурай, воин, все, решил, сделал. Нет ничего, ни боли, ни препятствий. Я решил, значит, вот дорога будет здесь. Стена, снести стену. То есть подход мужской. В то же время есть подход женский. Подход красоты, подход эстетики, подход наслаждения, подход радости, подход... ну, как бы, вот этой всей, как это сказал бы, адвайтист майи. То есть майя тоже имеет право быть. И это подход женский, материнский. И, ну, это извечная тема, извечный такой момент. Я ведь сам, на самом деле, если честно, сперва, как говорится, в этом смысле был абсолютный адвайтист. Вот, до тех, как-то вот очень оно как-то перекликается. До тех пор, пока в своей крайности ты не понимаешь, что... То есть вот этот вот другой женский аспект прекрасного, красивого. И ты начинаешь это ценить и понимать, красоту, вот именно вот этот, вот как я говорил, концепция богини Шри, только лишь после того, как ты сделал первый шаг, когда вот здесь нет проблем. Знаете, вы на мир смотрите, как знаете, через артиллерист, через прицел, чтобы там уничтожить на пути, то есть своим разумом. Вот, поэтому с точки зрения разных религий, как подходит адвайтист? Он говорит примерно следующее. Ребята, какое христианство, какое мусульманство? Что вы мне здесь, как говорится, мозги пудрите, да? Какой буддизм? Есть брахман и ничто иное. Больше нет ничего. Иногда этот брахман проявляется так, чтобы, ну, как бы вы его смогли воспринять. И вот такая очень красивая аналогия, что говорит брахман, это вот у Рамакришны, по-моему, если я не ошибаюсь, это как великий океан. Вы его не можете понять. Мозгов не хватает, воли не хватает. Да, но каждый человек своей верой и своими восприятиями и своими поступками замораживает из этого океана кусочек глыбы льда. И каждый человек формирует форму этой глыбы по своему усмотрению. Вот он хочет видеть в ней Иисуса Христа и видит. И она действительно начинает замораживаться силой его собственной веры. Поэтому во всех религиях и говорят, почему вот основная фраза «уверуйте», почему? Потому что это страшная способность человека. Во что он верит, в том он и живет. И вот как бы в Адвайта Веданте человек говорит, ребята, все религии это как бы грубо говоря, вот то, что смогли заморозить вот из этого океана. Но это не значит, что айсберг отделен от океана. Это единое целое. Поэтому они как бы, ну не сказать сверху вниз смотрят на все религии, но это как бы, знаете, принцип совместимости. То есть все методы Адвайта Веданты прекрасно действуют в любых других религиях. То есть, но иногда, правда, действительно наблюдается такой небольшой как бы... как бы снобизм, что ли, со снисхождением. А, вот они, представители религии, ну-ну, расскажите мне, что у вас там творится внутри, да, какому вы башку поклоняетесь. То есть иногда есть такой как бы перекос. И как следствие возникает, ну как бы, сам же Шанкарачарья устранил этот перекос, вот именно, а это вот суть метода, когда мы действительно начинаем постигать брахмана в форме, причем в той форме, в наиболее прекрасной форме. Зачем смотреть на него не в наиболее прекрасной форме? Давайте посмотрим. Мы как бы замораживаем сами. А ходит такая байка, которая кочует из книги в книгу, из одного повествования в другое, с разными вариациями о том, что когда-то Шанкарачарья, значит, он достаточно в раннем возрасте стал известен. Он принял обет безбрачия. До женщин не дотрагивался, был правоверный, победил в диспутах всех, кого только можно было победить по всей Индии. Индия буквально там при его жизни полностью приняла его религию. Он просто ходил из города в город и в диспутах побеждал. Вот, затем случилась с ним одна такая ситуация, которая по-разному ее интерпретирует, но суть примерно в следующем. В одном городе он должен быть встретиться с одним пандитом. А пандит уже понял, что он проиграет. Деваться было некуда, и ему на помощь пришла его жена пандита, очень которая любит. Пандит это ну, как бы знаток знаний, вот человек, который обладает всем этим знанием, ну или жрец по-другому, да, брахман. А, так вот, жена пришла ему на помощь и сказала мужу, что типа, дорогой, ты не волнуйся, я сама с ним буду, вступлю в спор с Шанкарачарьей. И действительно пришел Шанкарачарья, значит, она сказала, что Шанкара, я с тобой буду спорить. Шанкара сказал, ну как же так, я же пришел спорить с ним. Значит, на что умная женщина сказала, что, как говорится, сославшись на древние учения, что нет разницы между жрецом и его женой. То есть это единое целое, это две половинки единого существа. Да? Поэтому, споря со мной, ты в принципе будешь спорить с ним. Шанкара принял такой аргумент и сказал, ладно, женщина, давай, значит, с тобой будем спорить. Значит, после чего женщина начала ему задавать вопросы о чувственной любви. А вот скажи, Шанкара, значит, и значит, так далее, так далее, так далее. А Шанкара, в принципе, их не мог знать. Он гнул от безбрачия, значит, он до женщин-то не дотрагивался. Значит, Шанкара попросил время тайм-аут, чтобы подготовиться. Не, он поступил по-другому. Значит, но, говорит, вот истории, правда, на разные, есть разные трактовки, где-то более в таких, знаете, сочных подробностей, где-то более так это выверено. Значит, Шанкара пришел с учениками, а в это же время умер Раджа местного города, у которого был целый гарем жен. Причем в достаточно молодом возрасте умер. Во всяком случае, жены были молодые. И, значит, силою Адвайта Веданты, когда ты не видишь препятствий, он вынес свой атман, свое я, и переселился в тело умершего Раджи. А своему ученику строго-настрого приказал следить за своим собственным телом, дабы ну, с ним ничего не произошло, чтобы вернуться потом обратно. Значит, переселился он, и эти три дня по полной программе, значит, вот восполнял все те знания, которые вот он никак не мог получить в своем теле. Вот, значит, повеселившись, ну или, как сказать, не повеселился, а набравшись опыта, он вернулся опять в свое тело, а все придворные сказали, вот странный случай. Раджа умер, потом ожил, значит, бог знает что. Я опять умер. Да, значит, все. И он пришел, значит, опять на диспут с этой женщиной. И начал отвечать ей достаточно, так сказать, компетентно на все задаваемые ее вопросы. После чего женщина сказала, ну вот, Шанкарачарья, ты проиграл. Ты не мог получить эти знания, не нарушив обета. А какая разница, получил ли ты их через свое тело или через тело любого другого существа? Ведь в принципе разницы нет. Получал же их ты. Вот, Шанкара признал себя побежденным. А в Индии достаточно вещь это серьезная. Там, если ты признаешь себя побежденным, ты возводишь в ранг учителя от того, кто тебя победил. То есть там все очень строго. Либо должен покончить жизнь самоубийством, как говорит добрая старая традиция. Да. То есть либо, ну как, знаете как, да, либо признаешь себя побежденным и, как говорится, возводишь в ранг учителя того, кто тебя победил, либо, если ты до последнего не согласен, пожалуйста, значит, расставайся с жизнью. А, и вот таким образом, значит, Шанкара, значит, после этого он понял, да, что на самом деле есть другой подход, равновеликий. Равновеликий подходу Адвайты. А, и вот после этого, и может быть после этого, мы не знаем, это наше уже предположение, еще раз, это байки, они обрастают подробностями, может быть это все было в гораздо более, так сказать, скромном виде, а мы уже здесь как бы это все представляем себе, да, но во всяком случае говорят, что Шанкара написал другой подход, подход в постижении абсолютов, подход в постижении Бога, подход в постижении Брахмана. И этот текст Саундарья Лахари или первые 41 строчки, это Ананда Лахари, то, что мы с вами сейчас рассматриваем. То есть, знаете, здесь как бы предполагается сразу, что ты можешь быть очень по-настоящему хорошим христианином, но При этом, при всем, ты не противоречишь ни Ананда Лахари, ни принципу Адвайт. Ты можешь быть хорошим, опять же, буддистом, и опять же, как говорится, это не противоречит абсолютно ни Адвайта Веданте, ни, значит, Саундарья Лахари. Ислам замечательно, чудесно. Ислам, кстати, одна из хороших, если действительно смотреть первоисточник, это одна из была из прогрессивнейших религий.
Пытался синтезировать все самое лучшее.
Да, то есть это была, ведь что там греха таить, когда в Европе было мракобесие, в мусульманских, не мусульманских, в арабских странах расцветала наука. Ведь фактически первые книги, переведенные по медицине, астрономии, астрологии и всех других логи, это были переводы с арабского. И от мусульман, значит, эти мавры, которые захватили Испанию, первые университеты такие вменяемые, там, в Кордове, в Испании, там, значит, вот, как бы Европа-то, она сейчас кичится наукой. Извините, получила свою науку, значит, хотят они того или нет, из мусульманских стран, там, где именно там, был, ну, как бы вот. Почему? Потому что там был очень такой хороший подход в этом плане, что зачем бороться с наукой? Ведь через науку человек постигает все величие Аллаха, который создал весь этот мир. И наоборот, только развивалось. Потом, правда, пошли перекосы. Перекосы, страшные перекосы, где там у них в своей среде начались гонения на науку. Но вот этот первый толчок был их. Поэтому это всегда очень тонкий вопрос религии. Поэтому вот я, например, для себя лично сделал такой вывод. Я не знаю, насколько он подходит другим людям, потому что это все-таки личный вывод. Он не подходит, безусловно, вероятно, всем, но я стараюсь держаться от формы религии достаточно дистанцированно. Почему? Потому что никогда не знаешь, до какой степени она близка к истинному смыслу. Но с другой стороны, я вот, как говорится, нутром чувствую, что все религии, они справедливы, что они вышли из одного, как бы, источника. И еще я для себя сделал такой вывод, совершенно замечательный, что есть некое такое знание, вот оно настолько высшее, что человеческий разум еще пока не в состоянии его осмыслить. А все остальное, это как бы, знаете, как вот маленькому мальчику рассказывают, как устроен атомный реактор на пальцах. Вот иной раз так же и религии начинают объяснять мироустройство, значит, Вселенной на пальцах. И заставляют в это верить буквально. Вот тут уже начинаются несостыковки с мозгами, очень такие сильные, да? Когда тут один джентльмен, как говорится, пытался действительно на полном серьезе, приехав из Америки, доказать, что Господ Бог создал землю за 7 дней, и это надо понимать буквально, я понимаю, что мне с ним не о чем говорить. Я сразу, хорошо, а время кто создал? Кто эти 7 дней? Ну, то есть там начинаются какие-то уже... Или вроде как было время, когда, как говорится, не... Да, то есть время... Вот, и поэтому здесь всегда такое очень отношение к религиям очень осторожное, потому что с одной стороны эти фанатики мрачные, с другой стороны, причем фанатики не обязательно мусульман, сейчас их стало почему-то плодиться очень много у христиан.
Ну, в Ирландии, конечно.
Да, да, более того, у нас в стране тут, я встречаю, ну, действительно реальные случаи, я встречаю людей, причем самое интересное, что люди такие, как бы, немножко с криминальными такими наклонностями. Они, да, православие, да мы кому хочешь голову проломим. То есть, вот примерно такие разговоры. А не дай бог найдется кто-то, кто им скажет, ребята, вон Кришнаид пошел, да? Ну, то есть, это же вещь, на самом деле, совершенно не смешная. Вот. Поэтому, как бы, очень такое у меня аккуратное отношение к религиям, очень аккуратное. То есть я искренне верю, что каждая из них имеет право на жизнь, более того, что она не противоречит вот учению йоги. А с третьей стороны, как-то все-таки немножко мне боязно становится, когда я вот вижу, ну, там мне подходят и говорят, а ты на Пасху где был? А я начинаю, у меня, да, я не знаю, что и говорить, да. Так ты еще и не верующий. Да, а я, родители начинают, я говорю, ребята, а вы сами-то верите, там, Господи, там, 10 лет назад-то все коммунисты были, сейчас уж все вон это крестятся со страшной силой. То есть у меня немножко, знаете, вот чувство немножко такой растерянности и небольшого даже страха. То есть как-то это так, это вот была раньше коммунистическая партия, вот все комсомольцы, пионеры, да, а ты не октябренок. И ты так раз, все ребята октябрята, а я белая ворона. А теперь точно так же, ага, значит, ты. Вот, но потом начинаются еще более мрачные вещи. Оказывается, внутри самих этих религий своих свой раздра идет. У меня вот товарищ был старообрядец, это сейчас они вроде как стали ладить, да? А до этого, он там. Он, проходя мимо какой-то церкви, не старообрядческой, он на нее не смотрел даже. Потому что он считал, что это все от дьявола, это дьявол, значит, пытается. Ну, то есть, это достаточно все, знаете, хорошо, весело, но когда с этим сталкиваешься по жизни, как не по себе становится. Просто вот, ей-богу, не по себе. А с другой стороны, за этим всем что-то есть, какая-то высшая сила. Вот что-то за этим есть. Это действительно работает. Я вот видел людей, которые действительно там обращались в эти религии, им помогало. Человек преображался. Вот, ну, сложная тема. Теперь второй вопрос про мантры. В отношении того, как надо повторять мантры, имеет ли смысл, что такое мантра, и надо ли их повторять на санскрите, на русском языке, на каком-то другом, имеет ли это смысл или не имеет. А ответ здесь я такой дам, более структурный. Значит, все мантры делятся на три типа. Всего существует три типа мантр. Мантры имени, мантры энергии и мантры сознания. Мантра имени, имя мы должны произносить так, как оно до нас дошло. Вот до нас дошло имя, да, там, Иван Иванович Иванов, и мы должны говорить именно так, а не переводить, знаете, вот у каждого имени есть свое значение, там, допустим, ну, какое там имя. Нет, ну вот из русских какой-нибудь.
Коля.
А?
Коля.
Ну это Николай. Да. Ну, в общем, у каждого имени есть там свое значение. Сейчас мне на ум не придет. Так вот, если вам достались мантры имени, их надо также и произносить. Если вам достались мантры энергии, хрим. Как перевести хрим? А никак не надо переводить. Его надо воспроизводить. Если же вам достались мантры сознания, это смысл мантры. Мантра должна, может быть, большая и какой-то смысл, который в нее вкладывается, именно логический смысл. Я Брахман и ничто иное. То есть, произнося ее, вы понимаете, да? Вы можете произнести эту же мантру, допустим, на санскрите, да? Значит, Ахам Брахман. Или, Тацвамаси, или еще там два десятка друг, Шивахам, или еще, которые в принципе будут означать одно и то же. Я есть абсолют. Но произнося ее по-русски или по-английски, понимая смысл, вы достигнете, или на санскрите, вы достигнете одного и того же результата. Поэтому эти мантры можно и даже нужно переводить. И они действовать будут больше, если мы их перевели. Если я просто говорю, значит, Ахам Брахман, да, то я могу даже не понимать, о чем я говорю. А вот если я просто говорю, там, я есть Брахман, а не что иное, то это как бы каждая такая фраза, она как, знаете, как капля долбит и долбит вот такенный камень моего внутреннего незнания, и рано или поздно она его просто, значит, промоет. Поэтому ответ такой, что... Повторяйте мантры, если вы не знаете их содержание, то повторяйте так, как они вам достались. Это самый беспроигрышный вариант. Значит, тут, если вы знаете, как они переводятся, то повторяя их, помните перевод. Если же вы уже искушены в мантровидии, в науке мантры, то вы можете переводить мантры, но это высший пилотаж. Это когда вы делаете из одной мантры другую, грубо говоря, как бы имя и мантры имя и мантры энергии оставляя неизменными, а мантры сознания облекая в другое. Но это уже высший пилотаж, и это все должно быть в стихах еще. Вот, теперь дальше, акцент. акцент. Мне иногда говорят, вот эту мантру там надо произносить так-то и так-то. Но что, не дай Бог вы там с акцентом ее произнесете, и все вас там, значит, разорвет на сотню мелких медвежат. Да? Вот. Это тоже до известной степени неправильно. Почему? Потому что даже внутри одного языка существует разночтение в произношении. Ну, а если такую аналогию привести, вот иностранец к вам обращается, да? Вот он говорит, не Вадим, а Вадим. Ведь я же понимаю. А вот примерно точно так же до определенной степени сделан механизм мантры. Да и до определенной степени коверкать можно. Вот. Понятно, что хотелось бы произносить как можно ближе к оригиналу. Но вот с оригиналом-то как раз здесь дело вообще обстоит плохо, что как бы иногда то, что пытаются представить в качестве оригинала, само является очень грубой подделкой. Вот я с этим сам сталкивался. Когда вот говорят, вот у меня вот сейчас аудиозапись мантры, вот послушай, вот так она должна звучать. А я начинаю слушать, знаете, и вместо, знаете, хорошего речитатива, знаете, как вот иной раз на рынок куда-нибудь выходишь, а там вот люди с Кавказа начинают говорить, слушай, давай сюда ходи, туда не ходи. Вот примерно вот так, я слышу, я знаю, что примерно должно звучать, я слышу, что даже это мне подсовывают с акцентом. Причем я знаю, откуда он даже возник, это там течение, допустим, ну, определенных групп в индуизме, там есть свои какие-то такие вещи, которые были придуманы, ну, в общем, сложно. Поэтому, как повторять мантры? Мантры надо повторять как можно больше, стараясь воспроизвести именно звук оригинала. Значит, но особо по этому поводу не, как бы, не расстраивайтесь, потому что на самом деле у мантры есть одно такое совершенно фантастическое свойство. Совершенно фантастическое, объяснить которое я не могу. У меня просто мозгов не хватает. Дело в том, что мантра учит, в том числе и о себе самой. То есть, долго повторяя мантру, постепенно человек узнает знания о самой же мантре. Можно даже не знать, кстати, значение мантры. Оно придет во время повторения. Это действительно фантастическая вещь, что как это вот я буду постоянно повторять какую-то фразу, о которой ничего не знаю, и потом ко мне придет знание. Но вот этим и отличаются мантры от обычных фраз. От обычных фраз. То есть, если мы ее начинаем повторять, мы как бы не знаю, какой механизм происходит. Вообще, это очень трудно. Объяснить мантра-видью, науку о мантре, пожалуй, наиболее трудно из всех разделов йоги. Это самый трудный такой вот момент, потому что здесь уж очень непонятно пересекаются какие-то наши субъективные вещи с вот, объективными. Вот, вот такие были ответы на эти вопросы. Есть, я, наверное, сильно вас утомил уже, да?
Да
нет, не совсем еще. Замечательно.
Но Жень, тогда не...
Еще вопросы есть у кого-нибудь, какие-нибудь?
Есть, но следующий
раз. Давай, я постараюсь быстро, потому что...
Ну, вот в прошлый раз мы решили, что...
Все вопросы...
Не, надо.
В прошлый раз мы решили, что аскетизм предшествует стадии наслаждения.
Да.
Что предшествует аскетизм? Он ведь не просто так приходит.
Забояк, это мое. Во мне чувство собственности проснулось. Значит, хороший вопрос, замечательный вопрос. Итак, как мы с вами разобрали на предыдущем занятии, вот экстатический подход или подход наслаждения, шнюк не надо, а то будет вот это все там тоже. Экстатический подход должен сперва, как говорится, идти после аскетизма. Мы должны научиться управлять своими желаниями, мы должны научиться иной раз держать себя в черном теле. Мы должны отточить свой разум, свои чувства до совершенства. Только лишь после этого, по логике, мы как бы переходим ко второй стадии наслаждения. Наслаждение этими чувствами. И совершенно закономерный вопрос. Хорошо, а до этой стадии аскетизма, что же до этой стадии аскетизма? И ответ здесь следующий. До этой стадии аскетизма идет состояние как бы невежества. То есть до этой стадии человек как бы еще не очень далеко отошел от жизни животного. И действительно, посмотрите на людей неразвитых. Вот пока есть кнут, он работает. Вот завтра палки нет, он тут же ляжет, свернется, значит, калачиком и заснет. Помните старый анекдот про негра, который сидел под яблоней, да? Вот что, типа, почему ты здесь лежишь, сорви яблоко, пойди продай, значит, заработай денег, там, ну и так далее, и так далее. В конце стаж миллионером и будешь лежать под яблоней. А что негр отвечает, я и так уже. Вот. И эта степень как бы на самом деле не мудрости. То есть на эту ситуацию, на этот анекдот можно смотреть с двух позиций. Первое, какой мудрый негр, он и так уже лежит. А с другой стороны, да, это иногда проявление тамаса. То есть слово тамас — это инерция, тупость. И вот, как правило, человек находится в состоянии из жизни в жизнь. То есть считается, что мы с вами прожили не одну жизнь. И вот мы сперва были животными, потом нам посчастливилось стать людьми. Мы родились людьми, но мы людьми, как бы это сказать, такими инертными, еще недалеко ушедшими от животных. Вот пока нас голод заставляет бегать за добычей, мы за ней бегаем. Как только добыча в избытке, никакая сила не заставит нас никуда побежать. Как только есть в чем-то, знаете, такой кнут, мы шевелимся. Как только кнута нет, мы перестаем шевелиться. И вот эта вот стадия достаточно долго длится. Причем она даже длится у человека такого разумного. Я встречаюсь с людьми, да, вот, что называется, соседи по лестничной клетке, да, и говорю, ну а что ты, пошел бы там, занялся чем-то, а да, что у меня вот пока деньги есть, я пока еще. А потом прижмет, что-нибудь придумает.
Нет, ну это не совсем применительно к нашей жизни. Дело в том, что многие стараются двигаться, да, зарабатывать деньги, там, мне нравится там, что чем-то заниматься, я зарабатываю на это деньги. То есть я не веду амебный образ жизни. Но тем не менее, завтра вот, стать аскетом я не смогу. То, что там кто-то родители,
друзья, абсолютно, да, хороший момент. Вот потом жизнь, то есть это кнут. Неведение заставляет бежать вперед кнут сперва. Потом, когда уже мало-мальски привычка куда-то бегать устаканивается в мозгах, то есть мы уже и так по инерции бежим, даже если бежать никуда не надо, это вознаграждается тем, что возникает пряник. И мы уже начинаем, мы и так по инерции бегали, но если раньше мы убегали от кнута, то теперь мы начинаем больше бегать за пряником. Но и в том, и в другом случае есть либо попытка убежать от боли, либо попытка, как говорится, получить наслаждение. Но нет попытки, как бы, а если это наслаждение приходит, мы, как правило, не знаем в нем меры. Но это свойственно человеку. Переедать, значит, напиваться просто в усмерть и так далее. И вот это как бы промежуточное состояние человека. То есть сзади кнут, остаться без денег, без работы, без социального статуса, в конце концов без нового Мерседеса или чего там, да? А с другой стороны, на горизонте маячит пряник, что ага, давай-ка я сейчас здесь поднапрягусь, и вот будет, значит, и то, и то, и то, и то. И ни тот, ни другой, ну способ, мы что-то делаем, только лишь для того, лишь бы убежать от кнута, либо прибежать к прянику. Это уже более продвинутый тип человека, да? Вот. А потом, когда начинается, вот действительно, когда ты начинаешь что-то делать без ожидания результата, ты просто начинаешь себя держать. Ты просто начинаешь оттачивать свой разум. В принципе, зачем его оттачивать? Он и так достаточно острый, чтобы получить и тот пряник, и убежать от того кнута. Но человек начинает еще сильнее. Начинает задаваться духовными вопросами. А для чего все это? Вот, и ведь не для пряника, пряник приходит и уходит, от кнута в конце концов можно удрать. А вообще, для чего вся эта погоня? И вот тут он начинает как бы все больше и больше себя, ну то есть он начинает какие-то делать моменты не из-за внешней мотивации, а из-за внутренней. И он начинает оттачивать свой разум, он начинает держать себя в узде. Очень хорошо люди там ударяются в науку, вот им Такой новый момент приходит. Хорошо. А вообще, а как устроена эта Вселенная? То есть, вот какие-то такие вот вопросы, которые, ну, не так, что вот сегодняшняя жизнь от них зависит. И вот, вот это на самом деле, по большому счету, аскетизм. На самом деле, вот то, что вы ходили в университеты и получали свое высшее образование, по классификации йоги, вы можете смело относить в свой список, как аскетизм. Ну, если вы там, конечно, не дурака валяли, да? Если вы учились, вы занимались аскетизмом. Потому что вы затрачивали усилия без какой-либо гарантии того, что вы что-то получите. Конечно, там какой-то призрачный маяк, что вы получите хорошее образование и будете зарабатывать, но до него ой как далеко.
Ну, то есть нельзя аскетизм в данном случае поднимать буквально. То есть я могу опять-таки ездить на своей машине, там, да,
да.
И не отказываться от него, не выкидывать там в
пользу. Боже упаси, под аскетизмом понимается. Боже упаси, под аскетизмом понимается.
Бедный надо.
Нет, на самом деле, вот почему-то все люди пугаются, вот я не знаю, я вот в Москве сколько там, и вообще в нашей стране сколько разговариваю про аскетизм. Всем кажется, что это вообще что-то такое ужасное.
Естественно, снять себя последнее.
А я...
Надо
в аскетизме все в мире. Но я могу сказать, что добрая половина Москвы живет в аскетизме. Они с утра просыпаются и идут на работу.
Да,
это уже подвиг, да, то есть... И вопрос только в другом, что их на это гонит. Ну, то есть, кого-то гонит чувство долга, кого-то гонит другое. Но это не значит, что человек, как говорится, занимаясь аскетизмом, должен там от всего отказываться. Он должен просто знать меру в чем-то. Понятно, что чувство меры у каждого свое. Кто-то считает мало этого. Ну, то есть, каждый подходит именно к своей границе аскетизма. И вот после того, как... Для чего нужен аскетизм? Наши чувства, они не знают меру. Я ем, я продолжал есть и умер. И здесь должна вмешаться какая-то другая сила, которая как бы стоит над. Наслаждаться – наслаждайся. Ради Бога. Но должен какой-то ограничитель быть. Этот ограничитель надо развить. И вот этот ограничитель, в общем-то, для него и нужен аскетизм. Аскетизм и должен развить этот ограничитель. Вот, вот такой вот момент. Вот
такой. Пока ты ешь, ты должен, в принципе,
помнить. Нет,
я имею в виду, да. Что можно есть, получая уже не от того, что хочется, а просто потому, что это вкусно, ты получаешь удовольствие, но, в принципе, организму столько не нужно, человеку столько не нужно много, то есть надо знать меру.
Абсолютно, да. И вопрос только, как подойти к этой мере.
Подойти, да.
К мере, вот вначале это... себя ограничивая, а потом, пожалуйста, вперед. То есть, а потом, когда ты придешь вперед, то уже все сбалансируется. Так, чудесненько, идем. Да, все, нет вопросов, да?
Идем дальше.
28-й афоризм. Пусть все мое существо окунется в твои ноги. Всегда дающая столько богатства, и процветание, сколько его хотят иметь. Прекрасные как букеты цветов мандара, неутомимо истекающие сладостным. Любовным очарованием. Пусть я буду погружен в твои ноги. Как пчела ныряющая в цветок с помощью своих шести ног. Как если бы эти шесть ног были мои шесть органов чувств. Итак, еще раз я прочитаю. Пусть все мое существо окунется в твои ноги, всегда дающие столько богатства и процветания, сколько его хотят иметь. Прекрасные, как букеты цветов мандара, неутомимо истекающие сладостным, любовным очарованием. Пусть я буду погружен в твои ноги, как пчела, ныряющая в цветок с помощью своих шести ног, как если бы эти шесть ног были мои шесть органов чувств. Вот, следующее. Следующий афоризм, и следующий афоризм, опять же, ну, действительно, ключевой, но если в отличие от предыдущего, 27-го, ключевой с точки зрения понимания, то здесь с точки зрения, как бы, если угодно, метода. Итак, Шривидья, наука о Шри. Вся Вселенная представляется как любимая девушка для влюбленного. Представьте себе любящую пару. Значит, молодой человек, который безумно любит свою девушку. И вся Вселенная, точнее вообще весь мир и даже больше, чем весь этот мир, это его прекрасная девушка и никто больше. И вот это как бы обращение. Я постоянно на это упираю, это обращение. Обращение к своей девушке. Теперь несколько слов, касаемых вот так, как бы более такого момента формального, что имеется в виду с точки зрения, ну, какой-то там более-менее традиции, а потом комментарий более такой, с точки зрения практики, что надо, что подразумеваются, какие практики, как это понимать. Итак, как это, лотосоподобные ноги богини Шри. То есть, вот вообще образ ног богини Шри, их даже иногда вот рисуют такой как бы небольшой, значит, подстамент, и она на них ставит, ну как, знаете, вот сидит, как на троне, и вот, значит, это основной как бы такой момент преклонения. Если вы помните, в предыдущих афоризмах там было, что Брахма, Вишну, значит, и Шива, они все преклоняются перед ногами, значит, богини Шри. То есть это как бы, с одной стороны, такое показание, показатель того, что вот, священные ноги богини, что весь этот мир был, если вспомните первые афоризмы, создан с частичек пыли, собранных с ее ног. То есть это вот крайняя степень уважения, крайняя. Дальше, значит, вот насколько они прекрасны, здесь дается описание, как букеты цветов, значит, мандара, неутомимо истекающие сладостным любовным очарованием. И вот дальше, пусть я буду погружен в них. Что значит погружен в них? Пусть я как бы, вот, если угодно, живу в них, да, вот, как бы я буду погружен в богиню Шри, но так уж замахнуться сразу же, значит, вот на большее, да, хотя бы осознать, как здесь сказано, лотосоподобные, значит, ноги богини Шри, да, то есть у нас не хватает разума понять эту запредельную красоту во всем ее великолепии, то хотя бы какая-то часть. И вот дальше очень любопытно, здесь сравнивается человек с пчелой. Значит, с шестиногой, ну, с количеством ног 6, и каждая нога сравнивается с органом чувств. Ну, вы все помните, да, давайте посчитаем, сколько у нас органов чувств. Значит, давайте их назовем. Зрение, слух, обоняние, осязание. Мы его не перечислили, да?
Нет.
Тогда вкус. Значит, получается 5. Почему же здесь сказано 6? Очень любопытный такой вопрос. И ответ на него тоже будет вам сейчас, может, показаться очень любопытным. Шестым органом чувств называется наш разум. То есть наш разум называется шестым органом чувств. Вот на секунду вдумайтесь в смысл. Я могу таким образом богиню Шри ощущать через вкус. Я могу ее ощущать через зрение. Я могу ее ощущать через прикосновение, через звук. Да? Что еще не назвал? Через вкус. И помимо этого всего, я могу ее ощущать через разум. И в этом смысле разум является всего лишь инструментом. И вот это может быть одно из многих таких моментов, где действительно, если уж и писал кто-то этот текст, так кто по Шанкарачарье. Потому что он низводит разум, вот с такого, знаете, пьедестала короля, всего лишь до органа чувств. Помните, я когда-то задавал вам всем вопросы, вот я чувствую боль. Это мысль или чувство? Может быть, чувство без мысли, а мысль без чувства. На первый взгляд, такой простой ответ, кажется, хочется сказать, да, конечно, может быть. Но если вы более, как говорится, проанализируете более тонко вот эти вот все хитросплетения...
Может быть, только в одном случае.
Да, то есть, как бы разум, наша цивилизация – цивилизация разума. А здесь это всего лишь орган, как орган чувств. Это очень сложный как бы механизм, но всего лишь механизм. Понимаете, да? Ну, понятно, мы доверяем своему зрению или не доверяем. Говорим, галлюцинация. Мы слышим какие-то звуки или не слышим, тоже галлюцинация. В общем, мы как бы свысока смотрим на органы чувств, согласитесь, да? А вот как-то на разум, как-то язык не поворачивается, да, на него обратиться как к органам чувств. И вот получается такой очень хороший образ для медитации, для практики. Вот ощутите себя душой, ощутите себя я. Ощутите себя тем, чем ощущает себя раджа-йог. Я. Вот это вот я, мое я. Да, может быть, еще нет, как знаете, в Адвайта Веданте представление о том, что я и Брахман едины. Может быть, пока еще нет этого ощущения. Я пока еще себя чувствую как бы огражденным от абсолюта. Вот я это я, а мир это мир вокруг меня. Ну, я вот пока нахожусь в такой стадии своей эволюции или не знаю чего, просто своего существования. И я воспринимаю весь этот мир, который до меня доходит, следующим образом. Через 6 органов чувств, плюс из того, что до меня доносит разум. А разум каким образом до меня доносит? Ну, как бы во-первых, переваривает какие-то информацию с этих органов чувств, а во-вторых, он на самом деле, но это уже в более таких продвинутых йогах это обсуждается, он несколько корректирует органы чувств. То есть и то, что мы видим, слышим, осязаем и так далее, это не то, что мы действительно воспринимаем, а это лишь часть информации, которая была отфильтрована еще вдобавок и разумом. Разум, в некотором смысле, это такой цензор, который сидит и говорит, показывать, не показывать, значит, слушать, не слушать. Ну, как бы отсекает часть информации, которая по самым разным причинам, он считает, должна быть отсечена. Так вот, разум не сводится всего лишь до вот такого как бы органа чувств. И вот представьте себе вот этой маленькой светящейся или большой светящейся точкой или сферой «я». Понимаете, вот «я». И я могу быть умным, могу быть глупым, могу что-то слышать, могу ничего не слышать. То есть таким шариком, знаете, без ручек и без ножек. А вокруг него вот эти вот шесть ручек-ножек какой-то пчелы. Это то, что я кушаю, я ощущаю, это то, что я слышу, это то, что я вижу. Это то, над чем я размышляю. Я размышляю, у меня хоп, картинка. У меня вот, знаете, в голове картинка возникла, допустим, вот вспомните вчерашний день. Вы его вспомните вместе с органами чувств. То есть разум как бы вытесняет и органы чувств, он как бы их компенсирует, дополняет. То есть, но в некотором смысле он как бы и становится этими органами чувств. Когда я вспоминаю, какое вкусное мороженое я вчера ел. Я же ощущаю не сейчас этот вкус, но я как бы его помню, я его воспроизвожу. Кто воспроизводит? Разум воспроизводит. А кто наслаждается этими воспоминаниями? Мое я. То есть хоп, и произошло разделение. Разделение между мной, маленьким, как говорится, белым и пушистым, да, или светящимся и таким замечательным, и всем внешним миром. Вот я пришел на работу, я, значит, играю какую-то роль на этой работе. Где-то я дурачка валяю, значит, представляю себя клоуном. Где-то я, наоборот, надеваю серьезную маску и начинаю учить тому разуму солидных, ответственных людей. Где-то я вообще, как говорится, еду, как будто, знаете, как я никто и зовут меня никак, прохожий, да ты кто, я прохожий, да. То есть где-то у нас роль такая безликая, вот, но за этим, за всем скрывается наше я, такое восторженное и любопытное, такое, которое, как говорится, иногда жизнь заставляет играть то одну роль, то другую роль, то третью роль. Вот, и мы через вот эти вот органы чувств как-то контактируем с этим внешним миром. И вот он метод познания богини Шри. Опознавать богиню Шри, ну то есть как бы вот это высшее запредельное через чувственность, можно сразу всем через все. То есть, ну типичный пример. Юноша обнимает свою любимую прекрасную девушку. И можно просто на эту ситуацию смотреть так. Да, я юноша, я с помощью своих, значит, там, органов чувств воспринимаю девушку. А можно к этому подойти по-другому. Я воспринимаю богиню Шри через эти же самые органы чувств, через свой разум. Я ем, наслаждаюсь печеньем. Да, я, как говорится, получаю какое-то наслаждение. И можно смотреть на это как бы отдельно, а можно смотреть на это как бы непрерывно. Да, как это мне только кажется, что я воспринимаю вкус печенья, на самом деле я воспринимаю вкус богини Шри. То есть и... Но наиболее, конечно, сильно это действительно, когда там юноша обнимает девушку, он как бы в нее проваливается, он ничего не видит, не слышит, но он действительно ее любит. Вот, и он на какой-то момент он забывает о всех своих проблемах, там, невзгодах, там и так далее, он как бы в нее бабах провалился с головой. И вот тут вот, я же говорю, почему этот текст очень близок к йоге влюбленности, это метод. И когда мы проваливаемся, ведь на самом деле мы воспринимаем, то есть наша девушка в этот момент стала богиней Шри. То есть как бы, ну, богиня Шри, она везде, и, но когда мы обнимаем свою девушку, мы же ведь не думаем ни о чем, мы же не думаем о работе. Ну, правда, иногда бывает так, что работа так достает, что она отвлекает, но мы стараемся не думать о ней, и иногда это получается. И мы забываемся, мы как бы тонем, мы как бы в ней тонем. И вот этот же метод точно такой же и здесь, но вопрос только в том, когда и как его применять. А на самом деле можете применять когда угодно и как хотите. То есть вы можете воспринимать богиню Шри через органы чувств. Ну, то есть воспринимать Вселенную, вот ее в этом эстетическом, сверхкрасивом, вызывающем наслаждение состоянии через органы чувств, а можете воспринимать через разум. Потому что разум может тут же компенсировать все органы чувств. Еще раз, я вспоминаю, как я вчера ел что-то вкусное. Я вспоминаю, какой у этого был запах, хотя я его не чувствую. Как, значит, хрустели мои челюсти, когда я все уминал, да? Как это все выглядело, да, и так далее, и так далее. А можно воспроизвести разумом, можно воспринять через органы чувств. На самом деле это в некотором плане эквивалентные вещи. Более того, одно от другого не отличается. Под гипнозом человек ест луковицу, но его разуму было внушено, что это яблоко. И он с таким наслаждением не знает. Вот, почему? Потому что нет разницы. И вот эти вот ключевой момент, 6 лапок у пчелы. Будьте как пчела, которая погрузилась в этот мир. Мир нектар. Весь этот мир нектар. Знаете, как пчела, бац, и мы раз плюхнется, значит, варенье, и там плавает. Вот. И вот это вот состояние души, это состояние восприятия мира. И вот это состояние вспоминания богини Шри. Провалитесь в этот мир, наслаждайтесь им по полной программе, воспринимая все вокруг наслаждение, как наслаждение, исходящее от богини Шри. Или, значит, как бы обнимая свою любимую девушку, да, воспринимайте в ней богиню Шри. То есть, и вот тут, ну вопрос, да, а в чем же здесь метод-то, йогический метод, если подойти с точки зрения, ну, какой-то там теории, каких-то других объяснений йоги. А метод один, что вы этим самым полностью начинаете контролировать свой разум. То, к чему йоги стремятся не одно десятилетие, и то еще, знаете, бабушка надвое сказала, достигнет он успеха в контроле над своим разумом или нет, тут достигается в некотором смысле без усилий. Очень легко контролировать разум, когда он поглощен наслаждением. И отдаться надо без оглядки. Вот действительно, еще раз вот такую фразу, это вот из йоги влюбленности, как вот юноша проваливается в свою девушку, когда он ее, значит, обнимает и целует, он все, он забывает обо всем мире. Он ничего не чувствует, кроме нее, ничего не видит, ничего не слышит, не осязает, не обоняет и думает только о ней. А в классификации йоги, которую, допустим, известна из йога-сутр Патанджали, это называется однонаправленность разума. Почему? Потому что вы думаете только об одном, и все ваши органы чувств подтверждают то, о чем вы думаете. Органы чувств перестают мешать и начинают помогать. Если же вы придерживаетесь аскетического подхода Адвайта Веданты, вы должны сперва убить все свои чувства, все 5, потом покорить свой разум, подавить его. Вот чтобы он, значит, как это, выверенная обезьянка, знаете, вовремя лапками махал там, где вам надо. И только после этого вы достигнете однонаправленности разума. Иначе разум, как та обезьяна, начнет прыгать с одного органа чувств на другое. И достичь однонаправленности разума крайне тяжело. Здесь же это одна сказка, одно наслаждение. Нет ничего проще. Вы и так думаете об одном. И ваши органы чувств, наоборот, не противоречат вам, а дополняют о том, значит, чем вы занимаетесь. Значит, как вы помните, такой афоризм, значит, его в частности Вивекананда приводил, что если разум сосредоточен на одной вещи 12 секунд, значит, это состояние называется дхьяной. Если 12 по 12 дхараны, если 12 по 12 по 12, это самадхи. Высшее состояние, значит, вот, нашего бытия. То есть это конечная цель, в общем-то, многих йог, которая дарует вам очень много сверхспособностей. И вот тут вы вспомните, как вы по утрам садились заниматься йогой, медитацией. Вы садились утром, как вам кажется, вам никто не мешает, вы начинаете что-то делать, а тут сосед решил забить свой любимый гвоздь в стену.
Или кто-то телевизор за стену.
А телевизор там мыльная опера, да. А вы знаете уже, чем там закончится, да? То есть это самое страшное слушать.
Самое страшное, да.
Нет, еще до своих мыслей далеко. Еще пока только внешне. Итак, бабах звук. Вы направили разум в одну сторону, а он в другую полез. Хорошо. Значит, вы сидите, вам неудобно. Коврик такой, ноги затекли. Осязание вообще, ну просто отвлекает ужасно. Да? А в умных книгах сказано, что вы должны просидеть там по меньшей мере 3 часа. Тоже плохо, да? Потом дальше, значит, обоняние. Какой-то... Прошу прощения, недоразвитый человек начал курить в коридоре, и вся эта вонь несет к вам в квартиру. Вы от нее деться никуда не можете. Значит, дальше, что там у нас осталось? Осязание, значит, вкус, да? Ну, со вкусом вроде как-то попроще, да, то есть, но все равно, тем не менее, если вы там, значит, съели что-то не то или еще что-то, начинает отвлекать. Все перебрать. Да, зрение, да? То есть, как бы, вы можете, конечно, закрыть глаза, но вы можете при этом заснуть, потому что глаза закрыты. Поэтому вы стараетесь медитировать, ну так, знаете, спички вставив, как это говорят, метод такой, чтобы глаза не закрывались, да? И что же вы перед собой видите? А перед собой видите вы что-то совершенно, может быть, непривлекательное, ободранную стену, да, на которую просто, да... Нет, вот товарищ, вот он очень мудрую да, вещь сказал, вот тот, кто плохо видит, на самом деле счастливые люди. Они идут, допустим, по Москве и всей этой мерзости не видят. Да? Ну, очки снял, вроде как этого и нет. Так вот, зрение начинает отвлекать. Ладно, хорошо, вы попали в идеальные условия. Сосед не стучит, значит, вы на берегу моря, значит, вам удобно сидеть, вы... В общем, ничего не мешает. Казалось бы, разум должен быть однонаправлен, а нет же. Он перестает быть однонаправлен, он начинает прыгать по воспоминаниям. Да, начинает вспоминать соседа, да, как же его любимый гвоздь, да, забил он его или нет, да, а как же тот курильщик, значит, он, да, 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 и так далее, и так далее. Значит, начинается либо фантазии, либо мысли о работе. В общем, о том, что было, или о том, что будет. Поэтому во всех умных книжках так и сказано. То есть, думай о том, что есть сейчас, перестань думать о том, что было, о том, что будет. Но так легко сказать. Попробуйте это сделать. И вы сразу поймете, что это гораздо легче сказать, чем сделать. То есть, это надо применять, знаете, усилия воли. Буквально, не знаю, там, что там надо сжать, там, зубы и пальцы в руках, и... Значит, как-то себя напрячь, чтобы у вас мысли перестали бегать. А мысли, разум, так и прыгает, да? Ну вот, и вот вы становитесь таким, ну это очень полезно. Вы спокойненько начинаете возвращать свой разум, значит, к объекту вашей медитации, к богине Шри. Раз убежал, а вы его поймали, так, не думай о богине Шри. А мужик там, который гвоздь забил, нет, о богине Шри. То есть, и сперва он очень быстро бегает, но потом ему надоедает, в общем-то, рано или поздно, но на это уйдет, может быть, не одно десятилетие при плохом раскладе, при хорошем-то, конечно, поменьше. Вы таки же сконцентрируете свою мысль на вот этом едином. Но это очень тяжелый, изнурительный труд. Очень тяжелый. То, чем мы занимаемся на работе, если мы там работаем, как раз этим и является. За это нам, в общем-то, деньги платят на работе. Да? Мы должны на работе думать о работе, а не о чем другом. Да? Вот, за это нам деньги платят. А за медитацию кто нам что заплатит? Да? Это вроде как наша самоличная, так сказать, придумка. Поэтому вот это вот уже является аскетизмом. Когда мы вытаскиваем свои чувства из органов чувств, мы перестаем реагировать. И это сделать очень трудно. А тут Шри Видья предлагает вам другой метод, в некотором смысле прямо противоположный. И очень простой, и очень быстрый. Да, сосредоточьтесь вы на своей девушке, которая сейчас в ваших объятиях, и больше не надо ни о чем думать. И вы достигнете, если вы по-настоящему ее любите, йоги высшей ступени очень и очень быстро. И согласитесь, это проще. Это намного проще. И это метод. Вот таким образом надо понимать это с точки зрения метода. Поглощайтесь во все приятное, что к вам приходит, как пчела всеми лапками попадая в этот мед. Завязните в нем. Утоните в этом наслаждении. Да? Вопрос опять же возникает, ну хорошо, это продолжение предыдущей темы, хорошо, а разве все остальные люди не пытаются все это сделать? Разве же не пытается каждый человек, в общем-то, поступить именно так? Знаете, как это, уйти в отрыв, да, такое сленговое выражение, погрузиться полностью. На самом деле не пытается, потому что он концентрируется на... ощущениях наслаждения и на мыслях о наслаждении, а не на источнике наслаждения. И, казалось бы, эта маленькая мелочь роковая. Если вы сконцентрировались на ощущениях наслаждения, знайте, наслаждение ненасытное. Чем больше вы будете, как говорится, их получать, тем больше вам будет хотеться. Значит, вот вам приятно одно ощущение, вы будете стремиться получить в два раза больше. В три, в четыре, в пять. Вы будете гнаться за самим вот этим вот процессом, да? А не за тем, что за ним стоит. И эта гонка на самом деле тупиковая. Все на нее попадаются и все ломают себе на этом, что называется. Ну, посмотрите, да, на всех, даже на очень успешных людей. Они постоянно выполняют свои желания, а желания как только как грибы растут все больше. Только удовлетворил одно, оно говорило, вот еще и другое, и третье, и так далее. И поэтому вы никогда не развяжетесь с наслаждениями, поступая, наслаждаясь так, как наслаждаются все обычные люди. Как говорится, вы станете еще более несчастными. Невозможно насытить наслаждение, постоянно потакая ему. Да? То есть вот чувства, они как великаны прожорливые. Дал им чуть-чуть, он еще требует, еще, еще, еще. А почему? Потому что как бы конечный итог вашего разума, вашего сознания и остается на этих наслаждениях. А если вы переносите его дальше, то вы перестаете зависеть от наслаждения, наслаждаясь по полной программе. То есть уровень вашего наслаждения возрастает, а зависимость от этого же наслаждения падает. И понимаете, вот когда у вас ваша девушка, которую вы любите, она вам приносит массу разных наслаждений, абсолютно. Она вас там и накормит, там и напоит, да? И вы совершенно забудете все проблемы свои жизненные, когда вы будете там ее обнимать, целовать, да? Но при этом, при всем, вы не будете ее рассматривать, как знаете, ага, вот это вот она меня покормила, да? То есть надо сосредоточиться только на еде. Ага, это вот она до меня дотронулась, надо только на, значит, тактильном. Ага, это вот у нее такие прекрасные формы, да? Надо сосредотачиваться только на этом, да? Вот, вы будете ценить ее сами по себе. Саму девушку. У нее проявлений миллион, которые вам доставляют наслаждение. Но если вы будете гоняться за теми наслаждениями, которые она доставляет, а не за самой девушкой, то рано или поздно эти наслаждения исчезнут. И вы будете еще с большей яростью. Вот обратите внимание, у меня всегда приводит совершенно вот умиление. Мужчина идет с девушкой, у нее красивая, значит, фигура, а он себе ищет девушку с еще более красивой фигурой. Да остановись ты ради Бога. И, ну как бы извлеки ведь это же безумие гнаться за атрибутами, знаете, а не за самой девушкой. Это безумие, просто безумие. И вот такое иногда случается. Точнее, не иногда случается, а случается везде, всегда, и каждый день, и у любых людей, у всех абсолютно, до тех пор, пока, знаете, не приходит такой большой период разочарования. Что ты бегаешь, поймал, неудовлетворен, поймал, неудовлетворен. И конца краю этому не видно, а в душе накапливается усталость. Такая, знаете, смутная, плохо-плохо выраженная. И вот это приговор. Это когда человек наслаждается неправильным, ну, в этом смысле слова, неправильным образом. Когда же вы видите суть наслаждения, а не форму ее проявления. Вы наслаждаетесь, наслаждаетесь и наслаждаетесь, и уровень вашего наслаждения возрастает, и направленность вашего разума именно на то, этот источник, откуда это наслаждение исходит, да, на свою прекрасную любимую девушку, в которой вы души не чаете абсолютно, вы начинаете только о ней думать. Все остальное как туман. Работа, да какая работа, Господи, там, у моей подружки, значит, завтра день рождения. Да? Это не значит, что вы перестаете плохо работать. Вы продолжаете работать очень замечательно. Но вы начинаете к этому относиться несколько отстраненно. А, заплатили так, что Мерседес могу купить. Хорошо, подругу покатаю на этом новом Мерседесе. То есть вы начинаете уже думать, ну понимаете, да, то есть это вот как бы переносите свое сознание вот из вот этого близкого, что перед носом, на то запредельное. И если, и это метод, Если вы правильно это все сделаете, то вы самым удивительным образом будете подниматься с одной ступени йоги на другую. Причем иногда гораздо быстрее остальных людей, которые вот идут аскетическим путем. Значит, еще раз давайте я прочту. «Пусть все мое существо окунется в твои ноги, всегда дающие столько богатства и процветания, сколько его хотят иметь». Вот тут, леди и джентльмены, сама суть богини Шри. Вокруг нас этот океан бесконечности. Океан бесконечности мы пока еще воспринять не можем. Мы пока еще, у нас недостаточно развит разум. У нас недостаточно благой кармы, чтобы все так складывалось, чтобы мы это все подстигли. И много-много-много-много еще чего недостаточно. Но мы как бы вот тем самым... Но тем самым, что мы начинаем на это смотреть, мы как бы опять же, мы начинаем заставлять это высшее, запредельное проявляться в нашей Вселенной. И вот уже это высшее, запредельное начинает из этого безграничного океана вымораживать именно те формы нашего существования, знаете, как замораживать их глыбы льда, которые являются абсолютно предпочтительными. Не то, что мы как бы заслужили кармой своей собственной, ну в плане того, да, а здесь уже начинают работать надкармические законы. Вот, надкармические законы. Кошмар. Вот уж действительно столько богатства и процветания, сколько его хотят иметь. Так вот, столько богатства и процветания, сколько его хотят иметь. Почему вот этот культ Шривиди, культ Шривиди, он ну, всегда... Сейчас, секундочку, здесь все начинают расползаться, а может быть на самом главном все убегают. Ну, нормально, сейчас я завершу. Так вот, помимо всего прочего, если вы начинаете практиковать, точнее жить вот так, как здесь сказано было с помощью этого метода, то вся жизнь начинает к вам приносить все блага, вот этой вот стороной, которую вы хотите иметь. Если вы однонаправлены, как эта пчела, погрузились в одно это наслаждение, да, и разум однонаправлен, то с точки зрения йоги обычной вы достигаете сверхспособности, которая, она называется такая сверхспособность, когда все ваши желания исполняются. Это в йоге есть там реестр сверхспособностей, и на каком-то определенном там градации есть такая сверхспособность. Если вы достигли успеха в йоге определенного, значит, таким образом, что у вас однонаправленность разума, то все ваши желания начинают исполняться. Абсолютно все. А здесь сказано об этом же, в общем-то, самом. Но с другой стороны, совсем другой подход. Не, как бы не механистический подход, а подход, как бы это сказать, ну, как бы восприятие мира целиком, что вокруг одна богиня Шри. Если вы обращаетесь к ней, она и есть как раз все то, чего вы так желаете. И чем больше вы ее начинаете яснее видеть, чем больше вы начинаете в нее погружаться, тем больше она начинает проявляться. Но проявляться каким образом? Вы можете воспринимать, ну как, вы воспринимаете ее как вот все то, чего вы хотите. Или как здесь сказано, дающая столько богатства и процветания, сколько его хотят иметь. Вы поняли, да, о чем здесь? Чем больше вы вовлечены в это, тем больше это начинает проявляться. И это можно объяснить как с точки зрения просто формальной йоги, аскетической, так и с точки зрения Шривиди. Но с точки зрения Шривиди, согласитесь, красивее, чем вот по винтикам разбирать в этот шестеренки этой вселенной. Мне, например, больше нравится такой подход. То есть этот подход не такой, знаете, вот когда ты что-то как бы, знаете, вот выманиваешь у Вселенной, да, там винтик повернул, здесь тебе что-то вывалилось, да, там на кнопочку нажал, раз, еще что-то получил. А здесь ты идешь по жизни открытый. Ты просто вовлекаешься в жизнь. Ты не думаешь ни о чем, ты просто вот так живешь. И, как утверждает, значит, вот эта йога Шривиди, чем больше ты начинаешь так жить, тем больше к тебе начинает это действительно и приходить. Вот. А, ну вот, в общем-то, такой комментарий я мог бы дать на этот, так сказать, афоризм. Я, если честно, специально долго отвечал на вопросы. Я думал, что я сегодня пораньше уйду. У меня должна была быть встреча. Но встреча по рядам причин отменилась. Поэтому я как раз уложился в этот час, что у нас оставался. Значит, тогда все. У нас все уже время у нас вышло. Есть ли какие-то вопросы? Вопросы по этому комментарию, по Шривиди вообще, потому что у нас еще чуть-чуть времени.
Ну, вот такой вопрос, я просто не вопрос, а вспомнил, что вот первый некоторый один, я не помню какой номер, афоризм, там говорится, что ну, вот якобы вот эта даже богиня Шри может дать нам столько, сколько вот мы не можем переварить, в общем-то, да? И...
Сейчас я...
Ну, там сейчас... какой-то первый, я почему-то вот я его вспомнил именно.
Ну да, да, да. Ну это на самом деле как бы понятно. Дающая, сейчас я найду, дающая процветание столько, нет, дающая, сейчас, одну секунду я найду прям дословно. Сейчас, одну секунду, я сейчас прям дословно. Сейчас, на скидку, ну ладно, бог с ним. Значит, нет, там нет, там не в плате переварить, там немножко другой акцент. Дающая нам столько значит, процветания, сколько мы не можем сами пожелать.
Ну да, даже мы не можем представить, что такое может быть.
Абсолютно правильно. Это вот, помните этот анекдот про девочку и золотую рыбку, вот которую я рассказывал. Когда у девочки было три желания, девочка попросила себе мохнатый нос, мохнатые уши и мохнатый хвост. Вот иногда по жизни мы живем именно так. Мы иногда что-то просим у высших сил. Или мы просто хотим это получить. И нам кажется, что мы уж точно знаем, чего мы хотим. Да? А на самом деле это всего лишь наше неведение, наша иллюзия. Нам кажется, что вот мы хотим работу, зарплату и машину. Как нам кажется, это предел наших мечтаний, что еще желать. А на самом деле богиня Шри говорит, а может быть тебе подарить бессмертие, значит, как говорится, счастье в любви и, как говорится, там, вселенское процветание? И ты начинаешь думать, действительно, ты думал об одном, а как бы на самом деле ты выбирал только лишь из того, что ты мог себе представить. И тот афоризм был несколько более глубоким, что богиня Шри дарит... больше, чем мы способны, значит, даже себе, даже пожелать, даже представить, даже сформулировать, даже подумать о том, что такие желания могут быть. И вот это может быть тоже одна из самых таких вещей, как бы, которая, что называется, некармическая. Пожелать благой кармы мы можем себе только лишь той, о которой мы имеем хоть малейшее представление. Понимаете, вот, допустим, абориген какой-нибудь, он представить не может, что существует там, допустим, миллиардер в Америке. Он просто не знает, что такое можно пожелать. У него будут представления, ну, хочу банановую рощу, которая всегда мне дает бананы. Да? А то, что можно купить в супермаркет, в котором там еще и ананасы, он себе даже представить не может, потому что кармы не хватает положительной, даже сформулировать. И вот это вот один из моментов богини Шри, вот вообще Шривиди, что нам дарится больше, чем позволяет наша карма.
Вот, наверное, вот это у хранительницы миров ты даришь даже.
Да, да, абсолютно. Танюш, прочитай еще раз, а?
Ну это конец, весь афоризм, это конец.
Да,
весь афоризм. Все божества раздают благословение. Благословение, дары и отвращают страх жестами своих рук. Ты же единственный, кто дает свободу от страха и исполняет желания посредством своих ног. О, хранительница миров, ты даришь даже больше, чем я способна пожелать.
Это был афоризм.
Четвертый,
да. Вот, то есть здесь немножко, видишь, акцент немножко другой. Когда говорят, дарит больше, чем мы способны переварить, это немножко как в той сказке.
Не мог вспомнить, как там было.
То есть на тебя свалилось что-то, ты думаешь, господи, что ж тебе с этим делать? Вот, есть ли еще какие-то вопросы? У нас еще несколько минут осталось.
Ну вот можно же, наверное, да, вот это как, конечно, Ананда Лахари как метод такой, но ну как медитация, да, вот, в смысле в плане на. Ну ладно.
Да, да, абсолютно хороший вопрос,
можно
я сформулировался, зря его, да. То есть обязательно ли наслаждаться физически,
ну, да.
Да.
Если ты хочешь практиковать Ананда Лахари? И вот здесь ответ. Да вообще здесь вопроса так даже не стоит. Вы можете не наслаждаться физически вообще через органы чувств. Вы можете наслаждаться через разум. И на самом деле, это уже немножко из других йог идет, что так устроено наше существо человеческое, что самое большое наслаждение мы получаем только через разум. Это всего лишь, знаете, недоразвитый человек, он думает, вот я вкусно покушал, и теперь мне хорошо. Это всего лишь органы чувств, ну что там у нас, процессы пищеварения. Ну извините, указание приятно-неприятно дает разум. Вы пришли голодные, у вас глюкоза в крови упала, или что там, я уж не знаю, вы есть хотите. Вы съели кусок, там не знаю, чего-то, у вас еще он не успел перевариться. А уже чувство насыщения и удовольствия от сытости уже пришло. О чем это говорит? Разум включил нужный, значит, тумблер. Поэтому, значит, самое высшее наслаждение, то есть, как бы, человек неискушенный, он старается пройти все мыслимые и немыслимые наслаждения, что называется, через органы чувств. Вот он хочет увидеть во что бы то ни стало своими глазами, он хочет, знаете, пощупать своими руками, попробовать на язык, услышать, знаете, не в записи, а вживую. А по мере того, как он начинает, как говорится, быть все более и более искушен в наслаждениях, он понимает, что в конце концов глаза слезятся и можно и не увидеть. Знаете, в большой театр прийти, сесть на задний ряд, да, и смотреть в бинокль. Чем это лучше, чем смотреть по телевизору, но крупнее? Вот, и так далее, и так далее. Ну, там есть, конечно, свои такие эстетические моменты, это живая аура, которую, конечно, никакая техника не передаст, но обратите внимание, живая аура – это нечто не то, что мы воспринимаем даже органами чувств, это что-то надчувственное. Так вот, значит, есть такие, я просто об этом не касался, упражнения в шри-виде, что самое сильное ощущение наслаждения, когда вы проваливаетесь в этот нектар наслаждения, это когда ваши органы физические чувства могут вообще ничего не чувствовать. А вы просто представили себе, ну это я уже говорил более абсолютно правильно, фантазии. То есть наши фантазии, они во многом гораздо больше нам дают наслаждения, чем воплощение этой фантазии в жизнь. Понимаете? Это, правда, раздел совсем другой. Это в йоге есть совсем другой раздел, он очень близкий к раджа-йоге и, ну, там, по другим, что...
То есть, вот тот йог, который там действительно сильно практикует, он может как бы миновать свои вот органы чувств для постижения, да?
Конечно, ну зачем вам пытаться, знаете, через очень узкий канал наслаждения органов чувств пропихнуть, там, не знаю, там 3 кубометра наслаждения, знаете, как это самое, через трубу, да, прокачать, да? Когда ваш разум позволяет пропускать через себя, там, не знаю, океан. И в этом смысле, вот давайте коснемся из такого вопроса, он очень сейчас животрепещущий стал. Вот сейчас стала распространяться тантра-йога, более в ее аспекте сексуальном. Сексуальный аспект тантра-йоги. Так вот, иногда вопрос, это что же, мне надо воплощать все, значит, там какие-то вещи через органы чувств? На что, если вы действительно изучали тантра-йогу серьезно, будет ответ такой, а кто вам это сказал? Органы чувств, это, ну, если вы, вам требуется какую-то часть доработать через органы чувств, дорабатывайте через органы чувств. Но на самом деле самое большое наслаждение идет не через органы чувств, А когда партнер с партнером сидят друг на друга на расстоянии 3 метра и даже не касаются друг друга, и медитируют друг на друга, то есть они как бы в общей ментальной связи. И вот от этого просыпается энергия наслаждения, от, как это еще иногда такое слово, такое слово, как бы это, тантрический секс. Да? Так вот, от этого наслаждения на 3 порядка выше, чем иной раз от физического. На 3 порядка. Этого никто не может понять. И поэтому думают, что как бы, тантра сводится именно к, вот, к телу. Нет, телом нельзя пренебрегать, безусловно. Какие-то вещи должны быть отработаны на уровне тела, это без сомнений. Но высшие моменты начинаются уже, когда вы работаете только лишь с разумом. Ну, органы чувств, еще раз говорю, могут даже не присутствовать. Тантрический йог и тантрическая йогиня в совместной медитации тантрической могут находиться за 20 тысяч километров друг от друга. Но для разума нет препятствий. Для органов чувств, да, я дотрагиваюсь, я чувствую, я вижу, значит, открыл глаза, вижу. А для разума таких препятствий нет, поэтому это следующая стадия. Но, правда, это уже вопрос метода, как к этому подойти. Иногда наиболее разумно и наиболее быстро, целесообразно подходить от грубого к тонкому. То есть начинать через органы чувств физические, а потом все тоньше, 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 тоньше. Но кому-то это не надо. Кто-то уже родился уже с достаточно развитыми интеллектуальными способностями, и через физические ему не надо это. Кому-то надо. Кому-то надо, допустим, в одном чем-то много, а в другом чего-то мало. То есть по-разному бывает.
Как медитация. Можно представлять, что ты медведь, а можно сбегать и рычать.
Да, да. Вот. Все, давайте, значит, все уже
разбежались. Уже ушли.
Да. Женя, все, мы как раз вот уложились, ровно сейчас день. Значит, вот к этому высшему уровню йоги. А если бы я об этом не помнил, если бы я просто так, прошу прощения, водки напился, то мой бы разум начал бы бегать хаотично, то туда, то сюда, то... Ну, как бы эмоция, конечно, бы меня подталкивала, да? И, значит, я бы там начал творить всяческие такие непотребные вещи, всячески, значит, себя... Ну, знаете, как это, искать приключения. Вот иной раз, как бы, люди, когда они лишку выпьют, они начинают искать приключения. Почему? Потому что их начинает носить. У них нет однонаправленности. И, конечно, иногда их на повороте, в общем-то, они... Ну, в общем, на следующий день они все пытаются выяснить у своих друзей, насколько пристойно они себя вели. Да? Ну, такое бывает, да? То есть, как бы, знаете, как это в том анекдоте. Ну, как я вчера, да? То есть сам он уже и не помнит, что он вчера творил. И вот это очень опасно. Это очень, это знаете, как на корабле. Вот даже если на корабле все напились и начали грести веслами с большей силой, то обязательно должен оставаться кто-то трезвый. И уж во всяком случае очень точно руль показывать, куда плыть. А если руль этот отпустить, то вы можете бог знает куда заплыть. Вот примерно та же самая вещь в человеческой жизни с наслаждением. Если вы испытываете наслаждение, как бы точно соблюдая вот этот вот, как говорится, азимут на богиню Шри, точно плывя, не отходя ни в сторону, и тем самым передавая ей свое наслаждение, то вы очень быстро начинаете идти методом тантры. Иной раз быстрее, чем... Йог, который там вообще никогда в глаза спиртное не видел, за женщин не дотрагивался и так далее и тому подобное. То есть фактически этот афоризм, это самое сердце, самое ядро того, можно ли наслаждаться жизнью или лучше вести аскетический образ жизни и избегать наслаждений. Еще раз и еще раз, что если вы свою жизнь подчиняете йоге, достижению высшей цели, если вы исповедуете, значит, подход йоги Шривиди, ну, иногда это называют тантрой, то что, конечно, очень хорошо себя держать в узде. Это помогает, это оттачивает и так далее, и так далее. Но в то же время, если вы помните конечную цель, если она у вас не теряется, как путеводная звезда, то все ваши наслаждения превращаются в горючее, мощное, знаете, как ракетное, как вот у ракеты топливо, которое начинает вас усилием приближать к этой заветной цели. Заветной цели человечества и каждого человека в отдельности. А, значит, вот еще какую здесь надо сделать ремарочку, такую как бы замечание. Я сейчас говорил про обычные наслаждения, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. То есть наслаждение от еды, наслаждение от напитков каких-нибудь, наслаждение от секса, наслаждение, не знаю, чего угодно, от процесса пищеварения или процесса, как говорится, того, что вы зеваете. Да? Тоже приятно иной раз потянуться и зевнуть. Но этот афоризм, он несколько больше предполагает. Он предполагает наслаждение от сверхспособностей в йоге. И вот тут возникает другая как бы сторона, пока еще может быть не столь нам явно осознаваемая, о сверхспособностях в йоге. Значит, когда человек, занимаясь той или иной йогой тантрического характера, будет свою основную энергию, эта энергия начинает подниматься, эта энергия называется кундалини в этой традиции, что означает свернутая. И вот она начинает подниматься по позвоночному столбу, человек начинает ощущать разного рода наслаждения, совершенно невыразимые обычным языком. Метод этот достаточно трудный, достаточно опасный, и, как утверждают многие-многие традиции, авторы школы, ему подходить достаточно осторожно. Но тем не менее приходит у вас наслаждение вот от вот этих сверхспособностей, которые пришли с помощью йоги. И так вот сделано хитро, что наслаждения вот в этой высшей тонкой сфере, они на порядок сильнее, чем обычные наслаждения в обычной жизни. Вот обычные наслаждения, ну, как бы мы все их знаем, они как бы до одного уровня. А вот наслаждения, когда начинают тонкие планы наслаждаться, ну, я не знаю, во сколько раз, но уж точно в несколько раз сильнее, чем обычное наслаждение физическое. И там тоже возникает этот вопрос, должен ли я наслаждаться вот теми наслаждениями, которые приходят от йоги, либо должен опять их оставить в покое. И опять же, если вы почитаете многочисленные, ну, уже трактаты по йоге, там вы встретите такое замечание, чтобы вы не искушались теми сверхспособностями, которые начнут появляться у вас по мере занятия йогой. А всячески будут вам рекомендовать от них сторониться. Сегодня у нас 1 ноября 2004 года. Вот. И мы рассматриваем Ананда Лахари, афоризм номер 29, а я Вадим Запорожцев. Для истории, для архива. Значит, ну прежде чем мы пойдем, давайте вопросы, у кого какие возникли спонтанно или закономерно по йоге, вот касаемо тематики йоги, там, практики или, может быть, предыдущих афоризмов. Есть разного уровня знания, есть разного уровня подход, есть какие-то знания, которые мы черпаем только лишь соприкоснувшись с традицией, есть знания, которые открываются нам, когда мы уже достаточно что-то изучили. Потом проходит миллион разных стадий, иногда нам кажется, что мы все знаем, иногда нам кажется, что мы ничего не знаем.
иногда нам кажется, что мы что-то знаем, но еще чего-то не знаем, то есть вот такие как волны проходят в наших критических самооценках знания, а и они очень достаточно долго могут проходить. А потом приходит какое-то совершенно другое знание, которое мы не можем даже его оценить. Мы не можем даже сказать, что мы что-то знаем или что-то не знаем. Это вот то, что называется, когда человек не может определить, то ли у него неведение, то ли у него высшее знание. Но не в плане отрицательном этих слов, а в плане очень-очень положительном. Мы как бы начинаем доходить до тех сшивок этого мира. То есть весь этот мир, он сделан из лоскутов. И эти лоскуты между собой каким-то образом сшиты. Мы, в общем-то, не видим этих сшивок. Но рано или поздно, если мы внимательно начинаем изучать, мы доходим до них. И вот там нам открывается совсем какой-то другой, новый подход к миру. Совсем новый, совсем где-то даже необычный. И вот Ананда Лахари как раз и является одним из этих, действительно, текстов, который, в общем-то, вот при всей своей, может быть, даже очевидности, когда ты его читаешь, но он настолько необычный, настолько по-другому все, настолько все, ну это какой-то уже другой, вероятно, уровень. Вот, но опять же до него добраться можно, если только честно, допустим, практиковать, ну, допустим, ту же йогу или какие-то другие такие моменты, чтобы ближе быть. Итак, есть ли у кого-нибудь какие-нибудь вопросы? По йоге вообще, по Ананда Лахари в частности. Ну, если вопросов нет, тогда мы начинаем сразу же с рассмотрения. Значит, афоризм 29, записываем его. «О, дающая жизнь мать!» Отрицательный знак. Даже Видхи, в скобках Брахма, совершивший 100 жертвоприношений Индра, и все другие боги, живущие на небесах и пьющие нектар, который отвращает опасности, старость и смерть. Теперь при пролае, да, после смерти запятая, теперь при пролае должны погибнуть. Точка. Но Шамбху, выпивший страшный яд исчезновения времени, не умирает из-за величия узоров твоих ушей. Давайте еще раз. 29-й афоризм. О, дающая жизнь мать! Даже Видхи, Брахман, совершивший 100 жертвоприношений Индра, и все другие боги, живущие на небесах и пьющие нектар, который отвращает опасности, старость и смерть, теперь при пролае должны погибнуть. Но Шамбху, выпивший страшный яд исчезновения времени, не умирает из-за величия узоров твоих ушей. Напоминаю вам, что мы рассматриваем Шри Дидью, учение такое, где взгляд, предлагается совершенно новый взгляд для человека на окружающий его мир. Не с позиции как бы какого-то какой-то вот такой жесткой механики устройства этого мира и не с позиции бессмыслия мира, а с позиции того, что мир был создан только лишь для того, чтобы человек, пройдя его, как в школе, переходя из класса в класс, наконец вышел за пределы этого мира, то есть стал бессмертным, стал как бы всемогущим, стал всезнающим. И, ну, это, пожалуй, единственное, что мы можем сказать о таком человеке, потому что он превосходит все наши понятия. Но в отличие, может быть, от многих-многих других систем, в Шри-Видии как бы даже не ставится целью излагать системы. Это такое как бы посвящение стихов богине Шри. То есть высшая сущность, высший абсолют, высший Бог. Вот, вот что-то такое, что мы ощущаем по жизни, как вот что-то высшее, светлое, то, что нас ведет, то, что нам помогает, то, что вообще придает хоть чему-либо смысл, здесь представляется в виде богини Шри, в образе молодой 16-летней девушки, которая обладает запредельной красотой. И, в общем-то, все женщины мира – это как бы воплощение богини Шри в женской форме, если угодно. И богиня Шри – это как бы олицетворение чего-то запредельного, что выводит нас за пределы причины и следствия, за пределы кармы и так далее, и так далее. Так что, ну это как бы формальные слова. Если говорить неформальные слова, то это вот когда мы живем вот сегодняшним моментом, вот вокруг нас Вселенная, она к нам как-то повернулась. Она, мы едем там, допустим, по темной улице, мы воспринимаем темноту улицы, мы выходим на там, место, освещенное фонарем, мы видим это место. Встает солнце, наступает день, заходит, значит, солнце, наступает ночь. Это как бы такие события, они разрозненные, они одно чередуются другим, и можно как угодно их интерпретировать, но здесь вся эта система мироздания, она рассматривается как только лишь, которая была создана для того, чтобы мы за всем этим видели проявление богини Шри. Вот если мы видим за всем этим проявление богини Шри, мы как бы начинаем выполнять эту йогу Шри-Видхи. Мы начинаем жить совсем немножко по другим правилам. И поэтому здесь полностью начинает на второй план отступать вот такая механистичность Вселенной. Вот физики изучают законы, они там скажут, что там закон всемирного тяготения, что там два, ну какие-нибудь формулы при этом умные напишут. Значит, юристы изучают какие-то свои законы, да, то есть которые тоже как-то жестко подчинены логике какой-то. А вот здесь очень интересная такая система, что вот есть богиня Шри, есть вот проявление вот этого принципа, а все остальное подстраивается под нее. И законы природы, и законы физики, и законы юриспруденции, и все-все-все остальные законы. То есть такое впечатление, что человек, который вот старается за всем приходящим увидеть вот проявление богини Шри, он как бы в таком как бы облаке света находится, вот у него внутри его собственная вселенная, а как только уже чуть-чуть подальше от него, вот это вот облако света начинает материализоваться, ну как бы сгущаться и превращаться в какие-то более жесткие законы, то есть он как бы начинает как бы превращаться в что-то твердое, осязаемое. А человек, который идет по жизни, вот в этом облаке богини Шри, то есть он приходит куда-то, и даже если был очень жесткий закон, этот закон растворяется. Потому что он уступает место вот этому более высшему, если угодно, закону. Хотя это, в общем-то, даже и не закон, это вот этот образ Шри. То есть, как бы человек, который с этим ощущением Шри-Видхи ходит, он вокруг себя растворяет Вселенную, а потом эта Вселенная перекристаллизовывается. Он как бы, он не то чтобы задает правила игры, он задает даже само понятие игры. И это что-то совершенно фантастическое. Если вы, как говорится, прочитаете жизнеописания, дошедшие с древних времен до наших дней, вот об этих людях, то создается впечатление, что вот они как, знаете, ну, такое слово есть, перекати поле. Вот они идут с одного места в другое, ни о чем не заботясь. А вся Вселенная подстраивается именно так, как им надо. Более того, если этих людей нет, начинают действовать жесткие законы мироздания. Закон всемирного тяготения, закон там юриспруденции, еще Бог знает какой закон, как объективный, так и субъективный все. Как только этот человек приходит, не то чтобы эти законы начали нарушаться, но как бы вмешивается еще более высший закон, который начинает как бы растворять эти более грубые законы. И поэтому пока есть присутствие человека, который исповедует, значит, вот эту Шри-Видхи, ну, согласно воззрениям йоги Шри-Видхи, ну, точнее, то все идет замечательно. жизнь процветает. Как только он уходит из какого-то места, жизнь останавливается, она продолжается, но начинают вступать в силу все более жесткие и жесткие вот эти вот шестеренки этого мира, а потом вообще жизнь становится невыносимой. Вот почему в Индии, если там, допустим, заходил какой-то святой, всячески там, значит, к нему хорошо обращались, что как можно больше, чтобы у них времени провели. Потому что они знают, это было вовсе не какая-то даже дань традиции, это был опыт жизненный. Вот пока есть этот святой, урожай есть, голода никто не знает, войн нет, значит, болезни на второй план отступают. Не то, чтобы они совсем исчезают, но как-то их перестает быть видно. То есть, ну вот знаете, когда солнышко светит, как-то очень с трудом вспоминаешь, что была буря.
Какой-то.
Да, какой-то вот такой вот.
Людей, то...
Да, то есть.
Почему-то вот, когда она отсутствует.
Вот уже что-то начинает, что-то неуловимое. Вроде бы как бы ничего физически реального и не привносит. Ну тут, допустим, вот йог, который с деревни в деревню, там вот индийской ходит. Ну он же не принес с собой ни еды. Более того, он еще может никому и не учить, он может просто там пожить и пойти дальше. То есть не то, что он там кого-то учит, наставляет, говорит, что надо делать. Нет, он вообще может молчать. А, вот этот вот такой фантастический мир Шри Видхи. А все остальное уже как бы начинает обрастать. А, существует такое мнение, что когда-то все законы тантры, а тантра очень хорошо знает физиологию человека и очень знает такие тайные, скрытые силы управления мирозданием. Но об этом и попозже. Так вот, это всего лишь второстепенно. Вот теперь мы, значит, мы теперь как бы, это я для чего сказал, чтобы мы вспомнили, в общем, чем мы занимаемся. И дальше. Дальше этот афоризм, который еще раз и еще раз я повторяю об этом, надо воспринимать как то послание, которое влюбленный юноша может написать своей девушке. Как это, вот знаете, как у поэта, восхищенного чем-то, вырывается, значит, вот изнутри стихи, которые пытаются, значит, передать непередаваемое. Вот точно так же и в первую очередь я настоятельно, так сказать, рекомендую вам относиться к Шри Видхи, вот к этому тексту Ананда Лахари, именно так, как к поэтическому, очень красивому произведению. Ну, насколько удалось его перевести, это уже другой разговор. Но лучше так, чем вообще не так, согласиться. А, вот такая вот, как бы, несколько таких вступительных слов. Теперь, собственно, об этом афоризме. Давайте мы его рассмотрим, и в первую очередь надо пояснение. Вообще, о чем здесь имеется, идет речь? Потому что это все ссылки на хорошо известные мифы из истории Древней Индии. Итак, одарющая жизнь мать. Ну, во-первых, вы должны помнить, что вот на Востоке, в Индии, обращение к женщине, оно мать. Причем не важно, сколько ли этой женщины лет, есть ли у нее дети или нет детей. То есть словом мать могут обратиться, там, не знаю, к трехлетней девочке. Словом, значит, слово «мать» могут обратиться к уже, значит, совершенно, как говорится, седой старухе. Это все равно будет мать. То есть очень такое, как бы сказать, очень хорошее отношение к женщине. То есть, потому что вообще вот этот вот момент материнства в плане женственности, вот этого вот поддержания жизни, он присутствует там достаточно сильно. И дальше мы читаем. Даже Видхи, ну Видхи это одно из имен Брахмы, совершивший столб жертвоприношения Индра, в мифах описывается, есть такой миф о том, как, значит, Индра совершил, соответственно, эти 100 жертвоприношений и тем самым приобрел массу всякого блага для себя лично. Опять же, я отсылаю к мифам Древней Индии, чтобы вы более детально познакомились, как это там, что это было. Это общая культурная такая среда, поэтому я просто об этом говорю. И все другие боги, живущие на небесах и пьющие нектар, который отвращает и так далее. Вот несколько слов теперь про, согласно этим, про устройство мироздания согласно индийским мифам возникновения, значит, вот, Земли. Согласно мифам Древней Индии, согласно вот этому преданию, наш мир, мир людей, есть, где мы с вами живем, есть более высший мир, мир богов, есть более темные миры, мир, значит, вот такой мрачный, и он проходит в разных ипостасях, иногда это мир асуров, мир таких полубогов, злобных, достаточно. То есть во всех его ипостасях есть мир, который мы бы назвали вот, в нашем понимании адом. То есть вот такая как бы череда миров. Как это представить себе? Представьте себе многоэтажный дом. Причем не просто дом, который вот просто дом, а еще вот он на столько же этажей уходит и под землю. Вы знаете, как сейчас строят там гаражи подземные там, и так далее, и так далее. Так вот, весь мир представляется как многоэтажный дом, где есть поверхность земли, мир людей, и есть все более и более высшие этажи. Высшие этажи. И точно так же есть этажи ниже. И что понятно выше, чем выше, ну если применять ту же аналогию, то там живется лучше, там жизнь длиннее, болезней меньше, удовольствий больше, возможности себя реализовать больше, как бы больше вот такого, как мы назвали, положительного. Если же мы начинаем опускаться вниз, то чем глубже мы начинаем опускаться, тем более мрачная там жизнь, более обусловленная, больше там страданий, больше вот этой борьбы за выживание, больше каких-то таких моментов, когда мы должны, значит, как-то, ну, в общем, негатива больше. Вот идут как бы в две стороны вот эти вот этажности. И считается, что как бы самым удачным рождением это вот именно на уровне человека. Что даже боги время от времени опускаются, чтобы прожить жизнь людей. Ну или наоборот, иногда некоторые демоны, демонов заносят, значит, с более глубоких планов за какие-то их там подвиги, да, потому что, ну, демоны это тоже такое понятие размазанное, это как бы скорее такая категория существ с преобладающим неведением, да, нежели каких-то там злобных существ. Ну, понятно, что вся злоба, она как результат неведения. То есть вот почему человек склонен делать зло, если достаточно детально проанализировать, то мы придем только лишь к одному выводу. В нем есть неведение. Он, грубо говоря, не знает законов Вселенной. Он не понимает, что делая кому-то плохо словом, там, делом, поступком, он по большому счету делает себе, но только через какое-то время. Так вот, иногда получается так, что демоны рождаются людьми, проживают жизнь и опять потом попадают в свою, значит, вот на свой уровень. А вот этим законом, который управляет, кому где жить, этот закон называется закон кармы. То есть, если ты попал на высший этаж, и пока у тебя хватает твоей благой кармы, ты там живешь. Как только карма кончилась, ты опять шлепнешься на уровень, значит, ну, земли, понятно. Наоборот, если ты попал в нижний этаж, ты там опять прожил достаточно долго, но все равно ты, значит, искупил свою негативную карму вот этими страданиями, у тебя опять появляется возможность родиться на уровне земли. А живя на уровне земли, ты как бы определяешь, где ты потом будешь рождаться. Вот. И вот самое интересное, что считается высшим благом, в общем-то, рождаться и рождаться на уровне земли, а не на уровне небесов или на уровне ада. Но это уже отдельная история, потому что даже небожитель, который поднялся на самый, как сказать, вот верх, да, для своего такого мощного духовного прорыва должен, в общем-то, время от времени опускаться вниз. Вот такое устройство. И здесь, когда перечисляются вот эти небожители, Видхи, он же Брахма, Индра, совершивший 100 жертвоприношений, или другие боги, ну понятно, что в пантеоне, в индийском, там богов очень много. И дальше описание, значит, о всей их жизни. То есть живущие на небесах и пьющие нектар, который отвращает опасности, старость и смерть. И вот тут вот такая еще одна очень любопытная особенность, что мы на Земле живем достаточно короткую жизнь, и мы подвержены старости, мы подвержены каким-то опасностям, а там, ну, как бы жизнь представляется как таким местом, где вот именно все эти боги могут употреблять этот нектар. Ну, понимать, как понимать слово «нектар»? Можно понимать в том числе и буквально, что там действительно, как бы наши сказали, знаете, алхимики, там, эликсир бессмертия. Но не абсолютно. То есть, сколько-то человек поживет, а потом... так вот, все эти небожители живут себе, да, жизнь вот этого небожителя, она по сравнению с человеческой жизнью вообще не ограничена. Ну вот мы с вами живем, там, человеческий век, да? Сколько там говорят, надо человек может прожить, а это всего лишь, там, не знаю, там, мгновение для небожителей, считается вот в индийской мифологии. То есть жизнь небожителя — это что-то как жизнь Вселенной, как жизнь планеты, Солнечной системы. Вот. Вот. И полным-полно всякого рода даются мифов о том, что вот был человек, который совершил какие-то йогические подвиги и стал бессмертным. То есть он научился продлевать свою жизнь бесконечно. Или он обрел какую-нибудь там волшебную вещь, вот, которая там в бою отвращает от него смерть. Знаете, как вот говорят там заговоренный, там его и пуля не берет, и штык, значит, не колет, что якобы у него есть амулет, который вот, значит, таким образом его защищает. То есть все эти боги, все эти вот сверхсущества, у них, как говорят, вот такого добра полным-полно. Понятно, чем выше вот этот мир, да, тем больше его. И вот дальше мы читаем, что пьющий нектар, который отвращает опасности, старости, смерть, теперь при пролае должны погибнуть. Что же такое пролая? Значит, это растворение. Согласно вообще устройству мироздания, весь этот мир возникает, проживает какой-то свой цикл, а потом растворяется изначально. Действительно, эта точка зрения похожа на современную точку зрения физиков о возникновении Вселенной, что... так называемая теория большого взрыва, что ничего сперва не было, потом бабах, выделилось огромное количество энергии, и дальше, как говорят физики, начались очень чудесные вещи, потому что даже само слово вот что-то произошло в какой-то момент времени, оно некорректно, потому что этого не было и времени, и пространства не было, то есть вот не было ничего-ничего, и вдруг бабах, выделилось огромное количество энергии, возникло само понятие такое, как пространство, и само понятие такое, как время. И вот эта вся наша Вселенная и развернулась. И вот мы, значит, вот сейчас живем в этой разворачивающейся Вселенной. Вот, так вот, в индийских мифах говорит, что потом, когда полный цикл разворачивания пройдет, эта Вселенная, грубо говоря, схлопнется, исчезнет. Эта вещь называется пролаей. Так вот, когда она начнет исчезать, исчезнет, знаете, это как конец света, но только в более таком глобальном масштабе. Это не просто, знаете, вот там, вот фильм такой показывали, там упал метеорит на Землю, якобы конец света, Землю взорвали, да? Нет, там все гораздо хуже. Там не то, что Земля, там вообще не останется ни одной планеты во Вселенной. Более того, не останется самого пространства, в котором эта Вселенная находилась, и время, которое, значит, отмеряет возраст этой же Вселенной. Это что-то совершенно такое, действительно, не поддающееся нашему разуму, не поддающееся нашему как бы осмыслению, что стоит выше немножко, чем наш разум. И что здесь сказано? Здесь вот начинаются поистине вот чудеса, потому что, ну, действительно, этот афоризм, который был написан там по меньшей мере там, 1500 лет назад, он в некотором плане очень хорошо согласуется с современной точкой зрения возникновения пространства и времени. И вот дальше мы читаем, что теперь при Пролае должны они все погибнуть, эти небожители, даже которые, как бы, с нашей точки зрения, бессмертны, у которых все-все есть, и которым не опасное вообще ничего. Так вот, они все равно погибнут, они растворятся, их не останется. А дальше, но Шамбху, Шамбху — это одно из имен Шивы. Шива — это вот тот возлюбленный богини Шри. То есть это вот такая вот, такая любовная пара. Шива и Шри. Еще его, значит, вот одно из имен Шамбху. Но Шамбху, выпивший страшный яд исчезновения времени. Вот это очень любопытное такое замечание, да? Страшный яд исчезновения времени. О нем, в общем, даже как бы человеку, который задумывается о том, как вся Вселенная возникла и исчезла, в общем-то, имеет смысл подумать. Не умирает из-за величия узоров твоих ушей.
Из-за?
Из-за. Из-за величия узоров твоих ушей. А в скобках можете дописать, что узоры ушей у женщины, значит, это вот одна из интерпретаций, это знак супружества. Ее знак супружества. Но то, что Шамбху Шива, не надо, то это будет все слышно там.
Что?
Ну, Шушаня, ты же ближе. Ага. Значит, вот.
Что про узоры, я так что-то не доказал.
Узоры ушей женщины. Супружество.
Знак. Ой, это, ну а какой это знак? Или он не, ну, нельзя нарисовать его?
Может быть, по этому знаку можно найти себе супругу.
Вот, значит, узор на ушах женщины, он символизирует супружество женщины. То есть как бы олицетворяет вот ее связь со своим мужем. Ну, я еще раз целиком предложение прочитаю. Но Шамбху, выпивший страшный яд исчезновения времени. Ну, как бы, если вы посмотрите на уши, да, вот у, как сделано. Как вот, как,
ну,
у всех же разные. А у всех уши, в общем-то, разные, по большому счету.
В общем, вот эта часть вот внутренняя, вот у всех такие мои
ребята. Да, то есть,
не, ну, здесь имеется в виду, реально, ну, как бы, да, не физическая шуха, а какое-то там тонкое.
Мы не понимаем, что значит знак супруги.
Ну, знаете, как вот...
Узор-то у всех есть. А вот как,
да. А здесь несколько более сложно, здесь это более поэтичный.
Да, да, лекция пошла.
Вот. Дело в том, что это очень. Еще раз вам хочу сказать, что ведь это поэтическое произведение. То есть это, в общем-то, такая, как бы, такой в стихотворной форме, где на многие вещи указываются намеками. Не впрямую, а намеками. Так вот, в традиции, значит, считается, что вот узор ушей женщины — это в некотором смысле такой, как бы, показатель ее супружества. Да? Вот. Ну, я просто не хочу эту тему развивать, потому что есть некоторые там разные точки зрения, ну, на вот именно на, ну, на эту тему. Но что здесь хотят сказать, я в первую очередь хочу вот на эту тему заострить. Потому что Завтра же тут же все начнут, как говорится, смотреть друг другу в уши, там, измерять, знаете, как вот это было с хиромантией, значит, вот с определением по ладони руки чего-то там, или там по, ну, как знаете, гадание, да, вот. Вот. Я не хочу, чтобы мало у нас этого мракобесия, да, чтобы еще одно появилось. Поэтому я не хочу эту тему, как бы я не хочу эту тему развивать, потому что, ну, кто истинно интересуется, он узнает это. А вот чтобы это опять стало досужими какими-то, знаете, вот, которые тренька эту самую мерку примерил, и можно так вот в метро стоять, а это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Это что-то напоминает немножко, знаете, ну, как бы это все несерьезно, понимаете?
Да? Почему женщина, а не мужчина?
А?
Почему женщина?
Ну, женская ум. Опять же, я вот оставляю вот эти все вещи без комментариев, давайте я только то, что вот скажу, что имеет отношение непосредственно к этому тексту. То есть здесь как бы косвенно говорится, что, ну, Шамху, Шива, остается жив только лишь благодаря тому, что у него есть жена Шри. Что вот его, ну, а так как одно с другим неразрывны, одно, ну, как бы муж и жена как единое целое, как два влюбленных, это единое целое, что вот благодаря тому, что, ну, вот у Шивы есть такая жена Шри, то он может пережить даже пролаю, а больше пережить ее не может никто. Никто. Все остальные небожители, хоть там трижды высочайшие йоги и так далее, они не могут пережить пролаю, они растворяются. В йоге это обычная тема, что вот был человек обычный смертный, испугался смерти, стал заниматься йогой, и достиг бессмертия. И достиг бессмертия, но при этом не говорят, какого бессмертия. Бессмертие с точки зрения нашего понятия бессмертия. Ну, если человек живет 4 миллиарда 700 миллионов лет, вот с нашей, как говорится, позиции, это бессмертие. Но с абсолютной точки зрения все равно наступает пролая, растворение, когда исчезает само понятие времени. Понимаете, да, мы говорить можем о бессмертии, когда есть понятие времени. А тут совершенно такая, это знаете, как вот у Льюиса Керрола, это на самом деле очень логическое заявление о том, что он остается даже тогда, он продолжает существовать, то есть вот есть время, когда даже нет времени. То есть это вот при более глубоком размышлении, это такой тупиковый, знаете, тупиковый какая-то такая, я забыл, как называется, фраза, которая сама себя исключает. Я забыл, как это называется. Ну, допустим, есть секрет, которого никто не знает. Откуда мы знаем, что есть такой секрет, если о нем никто не знает? То есть начало фразы исключает ее конец. То есть это логически замкнутая на себя формулировка, которая по формальным построениям логики вполне соответствует нашему миру, но она как бы тривиальная, нулевая, не имеющая смысла, вот опять же, вот в этой плоскости нашего мира. И для чего это все дано? Потому что это как бы такой толчок вот в сторону запредельную от кармы. То есть мы можем мыслить только в рамках плоскости разума. А тут нам дается такой толчок, что мы как бы отказались от кармы, от плоскости разума и как бы были выброшены вот то, что называется просветлением. Это была, кстати, техника очень популярная вот у дзен-мастеров, в дзен-буддизме. Когда тебе задается вопрос, на который нет ответа. Или когда тебе предлагают размышлять о том, о чем бессмысленно размышлять. Для чего это дается? Чтобы человек перестал постоянно у него вот эти крутящиеся мысли вертятся, и он как бы распыляет свою энергию. А тут дается такая формулировка, которая, знаете, как вот гигантский лом в эти вращающиеся колеса. Бабах! И вот этот механизм разума, вот у нас постоянно диалог внутри. Раз и заклинило. И вот в этот момент человек может просветлиться. Он перестает смотреть на мир через маски разума, а начинает смотреть как бы через свое «я», через свой дух, да, через свою душу и так далее. И в этот момент он как бы может просветлиться. Вот этот кусочек, вот по своей логике примерно такой же. Если вы будете очень долго размышлять, вы придете к нелогичности, которая отключит ваш разум. Знаете, полным-полно, я вот немножко отвлекусь, полным-полно в йоге болтунов. Их просто моря. Это люди, которые, в общем-то, любят играть в слова. Вот они любят поговорить насчет теории йоги, поумничать, сказать про то, про сё, про пятое, про десятое. Но сами они не занимаются йогой, ну, по жизни. Не исповедуют этих точек зрения. Это для них интеллектуальная разминка. Знаете, как вот изучение иностранного языка, как разрешение кроссворда и так далее. И они считают себя очень умными, они считают себя уже давно познавшими йогу, они уже знают, они, как им кажется, они понимают логику йоги. Это же вообще как бы очень серьезное такое заявление. Но в самой же йоге, для, ну и как вот их отсеять? Вы с ними разговаривать не сможете. Вы скажете им одно слово, они вам рассмеются в лицо и начнут по памяти цитировать санскритские тексты, которых вы не то что никогда не слышали, даже не знали, что они есть на свете. То есть это такие как бы люди, вот люди, ну как бы интеллектуалы, но в плохом смысле слова. Демагогия там больше.
Вадик, а это можно вот вопрос спросить?
Сейчас, одну минуту, я сейчас завершу, а то у нас иначе получится путанно. Так вот, это все, им кажется, что они знают йогу. Я встречаю человека, и он мне говорит, да, я уже йогу прошел. И я начинаю, да, вот я говорю, ну вот я там йогой занимаюсь. Он мне говорит, да, я тоже занимался йогой, я уже ее прошел. И вот в таком косвенном плане, что я уже достиг всех результатов, все, я уже в ней уже все знаю, все понимаю, не надо, ну как бы, я когда начинаю что-то объяснять, не надо, я это уже все знаю. Я понимаю, что человек ровным счетом ничего не знает. Просто вообще ничего. То есть, потому что, во-первых, это сама постановка достаточно наглая. Ну, только, не знаю, там Шива может знать всю йогу, да? Богиня Шри. А во-вторых, просто так заявить нельзя, потому что йога подразумевает вот такие как бы разрывы в логике. То есть, это вот опять вот я сегодня начал говорить, потому что весь мир из лоскутов сшит. А йога как раз позволяет, вот где между ними можно ускользнуть, что называется, из этих сетей мира. Каждый человек как рыба, которую жизнь поймала, точнее смерть поймала человека. Ну, мудрый йог ускальзывает. Так вот, вот это вот такое логическое предположение, что Шива, выпивший страшный яд исчезновения времени, не умирает из-за величия, значит, узоров твоих ушей. Допишите, знак супружества с тобой. Знак супружества с тобой.
Вот. А, ну как единение, да?
Да, то есть больше без комментариев эту тему. А в йоге так все и бывает. Раз что-нибудь всплывет, какая-нибудь книга, ссылка на какую-нибудь технику. Смотришь, уже через 3 дня прочитали, переработали, по-своему это все изложили. И вот уже в ларьках, значит, большим тиражом. А бабульки эти, значит, начинаю, помню, с этой уринотерапией была вот такая, такая же вещь, да, то есть это серьезная наука на самом деле, это действительно серьезная вещь, да. А что там, Господи ты, Боже мой, давай, гони, значит, ты. Да, давай, в общем-то, там. И начинают декалитр пить, значит, этого всего, да, до посинения уже, значит, они этой урины напились, да, то есть что. Это же вообще на самом деле яд, да, если так, ну как бы, все ж, хорошо. И вот так вот, к сожалению...
Говорят, что помогает.
Нет, помогает, но опять же, как и любая вещь, она помогает. Действительно серьезная наука, но вопрос, как бы, все можно довести до безумных крайностей. А когда это продается в каком-нибудь таком, знаете, на газетной бумажке, там, 10-я страница, ты там читаешь, вот он новый рецепт, да, ну и полстраны, бабах из понедельника. Да, тем более. Вот, значит, я прошу прощения, Жень, ты хотел задать вопрос.
А, я просто хотел спросить, вот это вот шампу, он вообще с помощью чего смог выпить вот это время? Как бы с помощью, как бы, какого органа?
Да, вот очень хороший вопрос, потому что здесь тоже ссылка на древние мифы. Я все-таки призываю вас, прочитайте мифы древней Индии.
Ну, центр верх не вижу.
Значит, я вам даю адрес, такой, куда вы можете поехать, и уж точно купите.
Давно-давно смотрю.
Значит, есть такая славная, ну не знаю, стоит ли это говорить в камеру, потому что все это потом растиражируется. Но, пускай реклама будет. Есть такое метро, Цветной бульвар. Рядом там есть Академкнига. Есть там букинист, академ книги. Прекрасный букинист.
Вот, где вы можете купить достаточно массу книг, которые были у нас когда-то изданы, но сейчас они, в общем-то, исчезли, и которые практически невозможно найти. Академкнига — это когда вы выходите слева, буквально это сосед, вот вы выходите из этого слева и еще раз слева. Ну, там вы найдете.
3 секунды, это вообще вот.
Да, ровно 20 метров от входа.
Сколько ходил, чужие.
Слева, слева и направо.
Там еще бывало.
Значит, ну, я сделал вот рекламу магазину, ну, слава Богу. Значит, так вот, там эти есть мифы. Так вот, миф. Миф, он известен о пахтании океана, первобытного океана. Что некогда боги и асуры, как бы боги, понятно, боги, а асуры — это, значит, такие демонические силы, заключили друг с другом союз о том, что они решили сделать грандиозный проект. Они решили добыть эликсир бессмертия. Вот тот, о котором, нектар бессмертия, тот, о котором здесь сказано. Дабы жить вечно. Значит, очень красивая, поэтичная, значит, история, что им сказали, как это надо делать. Это называлось пахтание молочного океана, просто пахтание океана, первобытного океана. Вот тоже, кстати, один из мифов о происхождении, может быть, жизни, да, то есть, что жизнь зародилась в этом первобытном океане. И вот они стали, а это занятие, пахтание — это способ взбивания масла. Вот чтобы масло получить из сливок, значит, надо там соответствующим образом взбалтывать сливки, и везде по-разному это делается, в разных культурах, вот в Индии там по-своему, ну вы увидите даже картинки там в этих мифах, увидите, как это все делалось. И вот они начали этим заниматься, боги и асуры, которые враждовали, всю свою жизнь они враждовали друг с другом, но во имя того, чтобы стать бессмертными, заключили союз. И в общем, они долго-долго делали это все. И там много подробностей интересных. Так вот, перед тем, как пошел эликсир бессмертия, выделился страшный яд. Хала-хала. Вот. И вот он выделился, и он должен был уничтожить вообще все живое на Земле. До чего он только, как говорится, с чем он приходил в соприкосновение, ну, то, в общем-то, умирало, разрушалось. И вот эти боги с асурами уже и сами не рады, что взялись за это дело, начали в бегстве разбегаться. Это мне напоминает, знаете, вот такой фильм какой-нибудь Голливуд, где в какой-нибудь лаборатории хотели что-то сделать хорошее, а получили очень плохое. Да, и обратились, значит, все начали убегать в страхе, и никто не мог им помочь. До тех пор, пока, значит, Шива им не помог. Он говорит: ладно, вы не знаете, куда деть этот яд. Он все сжирает на своем пути, ничего он не оставляет, значит, все уничтожает. И он сказал: я его выпью. И он выпил этот яд. Он выпил этот яд, и после чего у него посинело горло. Поэтому на иконографии Шиву изображают с синим горлом. И одно из его имен — Синегорлый. И вокруг него, значит, вот вокруг шеи обвивается кобра, которая своим прохладным телом, как утверждают одни мифы, его, значит, охлаждает. Значит, ну, понятно, что яд-то, который уничтожает всю жизнь на Земле, да, выпить — это, в общем-то, серьезный поступок. Ну, есть разные интерпретации в отношении того, чем же был этот яд. Кто-то считает, что это действительно был какой-то химический ингредиент, значит. Кто-то говорит, что это был яд злословия. Вот такая есть способность у людей. Злословия, да. И они не понимают, что это как бы абсолютное оружие, что однажды вырвавшись, оно может уничтожить весь этот мир. Значит, ну понятно, иной раз необходимо толику яда, там, сарказма добавить в свою речь. Но есть люди, которые как бы изо дня в день из себя его просто выливают на своих там родных и близких, вообще на всех, кто просто попадется. Вот. Ну, есть такая интерпретация. Есть интерпретации много-много. на эту тему, но одно из них – это страшный яд исчезновения времени. То есть, когда время начинает исчезать. Мы с вами можем жить, если есть время. Останови сейчас время, и мы с вами, ну как, грубо говоря, знаете, как стоп-кадр. И нет смысла. Нас нет просто. Нас можно убить, даже не убивая. Знаете, как вот кино идет, идет, опять же, голливудский какой-нибудь придурочный, значит, вот этот блокбастер, да? И можно в видеомагнитофоне нажать на кнопку «пауза», не говоря уже вообще на кнопку «стоп». И кто там победил на самом деле, не имеет смысла, потому что это просто исчезает из природы вещей. Ну, если, так сказать, в общем, никто этого не увидит и не узнает. И понятно, что актеры не получат своих гонораров, потому что фильм никто не увидит и за него никто не заплатит. И это самая страшная вещь. Все остальное это всего лишь как бы фактор уже преломления. И в этом смысле видят такое даже космо, как устройство мироздания нашего, о том, что вот был момент творения, и в этот момент творения образовалось пространство и время. А потом в момент пролаи настанет момент, когда вот этот страшный яд, который вот у этих, значит, незадачливых персонажей мифов, да, богов и асуров, значит, которые вот никак не ожидали, что вот он пойдет, выделился, вот этот яд, в конце концов, всю эту вселенную растворит. И Шива, значит, вот он сумел предотвратить вот это разрушение мира раньше времени. И сам он настолько могущественное существо, что может противостоять даже исчезновению времени. Грубо говоря, даже стоп-кадр на него, он все равно будет показывать, да, все, что надо, будет показать. Так вот, могущество Шива, этим могуществом Шива обязан своей жене Шри. То есть, вот есть такое, знаете, выражение, оно немножко саркастическое, но оно много что отражает. За каждым преуспевающим мужчиной стоит изнеможденная, измотанная, да, там просто еле-еле, да, что называется, не теряющая, значит, сознание от изнемождения женщина, да, то есть вот, что мужчина своим успехом, он обязан вот этим тылам, да, помните, как это, победа куется в тылу, да, то есть это, вот как во время войны, там, наши взяли Рейхстаг, на танках ворвались и, значит, все всех освободили. А как эти танки делались, об этом, ну, как бы очень долго, в общем-то, вообще не говорили, что там эти бедные бабы, там они не спали, не ели, еще дети у кого-то были, там по 12 или бог знает сколько часов. То есть, на самом деле, это был подвиг еще более трудный, чем вот на войне, потому что это изнуряющее, каждодневное, без праздников и, как говорится, перерывов на обед, вот это вот нагрузка. И вот это, если угодно, такая вот, ну, так вот аналогия, да, что Шива может противостоять смерти. Шива, вообще говоря, Бог, побеждающий смерть. Это один такой единственный персонаж, который вот в йоге и в тантре, значит, вот побеждает смерть. И мантру, которую, вот, если вы помните, весьма почитаемая, опять же, мантра побеждающая именно смерть. Так вот, Шива это как бы тот бог, который единственный из этого всего пантеона, на которого не действует пролая. Но опять же, вот здесь под Шивой надо понимать не Шиву этой троицы, Брахма, Вишну, значит, Рудра, да, Рудра, то есть не Шива, а Рудра, а Шиву как абсолюта, как абсолютного Бога, но который, в общем-то, проявляется иногда и вот как такой, как, ну, как если бы проявился человек. И Шива совершил много подвигов, Шива умеет воскрешать из мертвых. Шива может отвращать любую смерть. Шива может защищать, когда уже все, уже ничего не работает и ничего не действует. И обязан он этим как раз своей супруге Шри. Потому что, вот еще раз здесь, как вот, здесь очень так тонко сказано, что но Шива, выпивший страшный яд исчезновения времени, не умирает из-за величия узоров твоих ушей. Ну или, знаете, как бы, ну, как бы наши сказали, из-за того, что у него такая вторая половина.
Я просто...
Он еще, ну,
здесь это самое, немножко недопонял. Я просто подумал, что этот Шива выпил не собственный яд исчезновения времени, а непосредственно время он выпил. Я думаю, как же он это время выпил? Думаю, как же он так ухитрился время выпить?
Еще раз. Яд исчезновения времени.
Ну, а потом ты, видишь, начал рассказывать. И, ну, понятно, думаю, не время выпил, а яд. Думаю, вот если бы интересно было, если...
Страшный яд исчезновения времени. Когда у нас вот эта вот непрерывность разрывается, и все в эту дырку всю падает. Да? А это вещь на самом деле... Знаете, вот опять же, я сегодня уже третий раз, как говорится, в Суге упоминаю этих блокбастеров из Голливуда. Вот они любят фантастику всякую снимать, там, опять же, про этих яйцеголовых, значит, ну, я имею в виду ученых, которые там запустили какой-нибудь генератор искривления пространства и времени, и там прорвалась какая-нибудь дырка, и в эту дырку, значит, начинается вся вселенная засасываться, и вот тут, значит, там, как это обычно всегда у них бывает, трое бравых ребят, один из которых белый, другой афроамериканец, а третий, значит, представитель, да, представитель Азии, да, вот они, значит, вместе, как говорится, да, за руки, да, они, значит, как эту дырку закрывают, да. Да.
Один за один в сторону, другой как это, видите, Николина Моргунова, да?
Да.
Другой посрединке, а другой за другую сторону.
Да, бедный афроамериканец совсем. Вот. Ну, то есть, как бы, будем политкорректны, да, но на самом деле, вот эта тема тоже, да, то есть, как бы, когда все начинает вот проваливаться, рушиться, когда вот логика вещей начинает разваливаться. Ну, вернемся, все, хватит про Голливуд, значит, да, даже куда веселее.
Но все-таки он как бы выпил способность времени исчезать, да? То есть он, ну, яд это как бы непосредственное слово.
Вот ты задаешь на самом деле очень серьезный вопрос. Способность времени исчезать это на самом деле очень серьезный вопрос мироустройства. Я не готов на него ответить. Как, вот как время возникает и как оно исчезает?
Да я вот сам тоже.
А вот возникает время, белорусское время, и вот время.
Вот, хороший второй вопрос. Второй вопрос хороший. Сегодня и он опять же очень...
Опять я не могу ответить.
Он очень хорошо связывается с мифами и, как ни странно, опять же, с современной физикой. Значит, вот эта концепция, сейчас опять же, всем известная, ну, во всяком случае, широкому кругу, об относительности времени, о том, что время течет неравномерно, ну, Альберт Эйнштейн в свое время, да, постарался, о том, что на космическом корабле, который движется другой инерциальной системе отсчета, то есть относительно движется с какой-то скоростью, у него замедляется время. То есть у нас проходит секунда, у них проходит секунда, у нас столетие. И это действительно так. Почему? Потому что очень серьезные опыты были поставлены, и это действительно подтвердилось, когда запустили спутник с очень точными часами атомными, а одни часы остались на Земле, другие там где-то вращались, это известный, значит, из учебников опыт, и действительно они показали расхождение. То есть это такой факт имеет место быть.
Ну вот если предположить, к примеру, что возникла только энергия, то есть вот был какой-то взрыв, то есть как бы все состоит из энергии, значит, получается тогда время какая-то. Значит,
какая-то сейчас, одну секунду, я просто, чтобы логика у нас... чтобы у нас не нарушилась логика, так вот, согласно мифам Древней Индии, там ситуация аналогичная, только она по-другому как бы интерпретируется, то есть... Там сплошь и рядом такие ситуации, что вот жил мудрец на земле, прилетели на небесных колесницах боги с высших планов, взяли этого бедолагу, значит, туда к себе, в их рай,
этот бедолага, значит, там провел-то всего там 3 секунды, посмотрел, как у них здорово, и тут же обратно вернулся. А жена уже состарилась, умерла, дети выросли, уже сами детьми обзавелись, и вообще поменялся правитель в этой стране. А он там в секунду был. То есть вот такие мифы там сплошь и рядом. Так вот, вопрос, как бы опять же мы сталкиваемся к вопросу времени. Вопрос времени это, ну, как бы, вот, то, с чем то, что, опять же, подтверждает современная наука, это вопрос, если угодно, ну не сказать субъективный, но в том плане, что нет единого времени для всех. Вот у меня время, даже как у физического объекта, одно, а вот у того автомобиля, который сейчас едет, строго говоря, оно какое-то свое. Мое время с его временем как-то сопрягается, но оно не одно и то же. Поэтому, строго говоря, знаете, по курантам часы свои ставить бессмысленно. У курантов свое время, а у нас в Урюпинске совершенно по-другому. У нас 200 лет назад, да, там, или там 300 лет вперед. Вот. И вот субъективное и объективное, оно ведь тоже роль играет. Ведь не секрет, и в йоге это известно, что старение человека во многом зависит не от объективного количества лет, которых он прожил, а от субъективного мироощущения, в котором он находится. Я уж не знаю, пытаются объяснить это какой-то таким тонким механизмом гормональным, что если у человека все окей, то и пускай себе живет дальше. А если у бедолаги не все хорошо, то что ему бедному мучиться, пускай побыстрее, значит, того, умирает. И поэтому вот я недавно смотрел вот фильм, и меня ей-богу поразило, ну, удивило. Показывают ветерана Второй мировой войны, значит, гитлеровцев. Толпы показывают. Ну все, ну бодрячок к бодрячку, а. Ну, ему там уже под 90 лет он там был, значит, у Гитлера там, адъютант, там, ну, неважно, да. Ну, огурчик, ну я бы не сказал, что ему больше 65. Наши же, ну если не поумирали ветераны, и если там вообще там, как бы, то это в лучшем случае, это вот развалин. Вот почему западный человек так хорошо выглядит, а наш человек так плохо. Ну, обидно вообще, до смерти обидно. Наши победители уже все сами поумирали, а они проигравшие, цветут и пахнут, да? Не, ну, действительно обидно. Вот, и вопрос этот на самом деле во многом субъективный, внутренний. Мироощущение, это как бы у человека есть внутренний хронометр. Вот он рождается для того, чтобы в каждой жизни поставить определенное количество галочек. И если галочки расставлены, как бы включается механизм, типа, а что теперь, ну как бы, заботиться о теле? Пускай стареет. Это примерно, знаете, когда вы покупаете новый автомобиль, и вы очень жестко себе даете установку. Я на нем буду ездить 20 лет, потому что мне там, ну как бы, да? И вы начинаете аккуратно к нему относиться, вы там его не напрягаете через, ну там, ездите по ровным дорогам. Вот. И другая позиция. А вот сейчас куплю, перевезу вот эту тонну, ну там, сколько надо груза перевезти. То есть вопрос не времени, а вопрос объема работ. Да, сделаю, а там у кого хоть развалится. Мне абсолютно наплевать. Вот, вероятно, подобного рода механизмы есть и в человеческом организме, что когда человек вот он как бы иной раз за жизнь проживает 3 жизни. Ну понятно, если там ты сидишь в окопах, у тебя то одна атака, то за другой атакой, ты там посидеешь 5 раз, да? То есть ты можешь там 10 лет прожить, и у тебя таких стрессов не будет, как вот здесь, да? И ты как когда внутренние галочки расставляются. И как только все галочки расставлены, человек говорит, ну вот все, я в этой жизни потрудился уже выше, как говорится, крыши, да, выше, чем надо. Чего мне еще здесь продолжать мучиться на эту перестройку смотреть, да? Лучше я умру. И опять, а после того, как я умру, я опять вернусь в этот мир в виде маленького ребенка и уже, значит, не буду страдать. Обратите внимание, как только началась у нас здесь катавасия, вот это перестройки, все эти 90-е годы, у нас смертность старых людей превратилась просто в какой-то жуткий лавинообразный процесс. Почему? Не стало внутри смысла жить. Ну что смотреть, как сейчас это все развалится. Ну знаете как? Да неохота уж я. То есть это очень такой момент, он и субъективный, и объективный. И физика говорит, что у каждого из нас свое время. И в психологии понятно, мы иногда 3 часа ждем, как одну секунду пролетает, если мы фильм смотрим, а тут 5 минут ждешь, уже не знаешь, куда деться. Вот. А вот с точки зрения йоги Шривиди, то даже само понятие времени, оно ниже, чем понятие Шри. И если человек начинает поглощаться вот этим образом богини Шри, Шривиди, для него время перестает играть роль. В каком смысле? Во всех смыслах. Как с точки зрения старения организма, так и субъективное, знаете, мировосприятие. Мне говорят, Господи, так когда у нас наступит хорошая жизнь? Давайте там подождем до 2010 года, 12-го, да? Уже 12-го. Будет хорошая жизнь. И это вопрос немножко такой, мы как бы на вне ориентируемся. А если вы начинаете поглощаться вот в этот принцип Шри-Шривиди, да вам плевать на всю окружающую вселенную. У вас свое время. У вас, точнее, отсутствие этого времени, точнее, вы за пределами этого времени. Это очень такая достаточно мистическая вот область в йоге, когда ведь плохие времена были не только у нас в стране. В Индии сплошь и рядом. Бац, плохой раджа. И всем житья нет. И что ж теперь, каждому йогу ждать, пока этот раджа, значит, умрет? Нет, зачем? Он просто живет вне этого мира. Он как бы живет в своей внутренней вселенной. Она до какого-то степени пересекается с внешней. Но только лишь до такого, до какого сам себе йог позволит. Чуть что не так, все, до свидания, это не моя вселенная. Это там гори все в синем пламени. Это не, меня не касается. Это, ну как бы, если там помощь не нужна, да, там в духовном смысле, если просто так он видит, что никому помочь не может. Ну что ж с ними мучиться, они сами. Ну, они должны получить этот урок, но это не значит, что я должен смотреть, как они его получают. Так вот, афоризм этот достаточно глубокий, вот он даже с разных позиций. Во-первых, с точки зрения мироустройства, что есть время. Да? Вот. Опять же, вот Танюша сказала, что правильно, что если не было времени, а потом оно возникло, значит, что может быть? Ну, логично, что, вероятно, время – это какая-то форма энергии. Или как вот в нашей йоге, да, у нас все делится на энергию и сознание, или там на шакти и на вот это вот сознание чи. Вот, но, правда, под понятием шакти это несколько большее понятие, чем просто энергия. Это, вот. Так вот, вероятно, так оно и произошло, что фактически время – это форма энергии.
Ну вот я, собственно, вот это…
Да, это вероятно, форма энергии или форма проявления энергии. Более того, даже аналогичным образом мы приходим к тому, что пространство – это форма энергии.
Да.
И опять же, мы проваливаемся к тем положениям, которые в Древней Индии были известны уже миллион, ну не миллион, тысячи лет, что все вокруг – в шахте. Все, что ты видишь вокруг тебя – в шахте. Ты не видишь больше ничего, ты видишь – в шахте. И пространство – в шахте, и время – в шахте, все – в шахте. И предметы тоже – в шахте. Вот. Вот, значит, я обрисовал этот афоризм вот в таком плане, но еще раз и еще раз. Мы сейчас здесь вот как бы в некотором смысле, ну, умничаем, умствуем. Мы начинаем применять логику, мы начинаем анализировать, значит, умные слова говорить. А это жизнь. Это жизнь. И вот как бы это такое состояние, когда разум есть, но разум где-то вдалеке, он подчиняется. Эмоции есть, но они опять же подчиняются. Все подчиняется. И подчиняется только лишь одному смыслу. Если это все нам помогает познать за всем приходящими явлениями вот это неприходящее, такое как богиня Шри, пусть это будет. Как только это начинает мешать, отбросьте в сторону. Вот в йоге постоянно эта фраза, она постоянно всех шокирует. Где сказано, убей свой разум. То есть, что имеется в виду? Что разум — хорошая вещь до определенного уровня. Должен быть в порядке, но начиная с какого-то уровня, человек становится, ну знаете, вот чисто на разуме систему йоги не построит. Система йоги выше, чем разум. Поэтому все люди, которые пытаются только лишь разумом понять йогу, обречены изначально на провал. Другое дело, что первые шаги в йоге, безусловно, надо делать с помощью разума. Ну, очень помогает разум. Но есть еще нечто такое запредельное, есть нечто такое неуловимое, то, с чем разум не работает. Разум может как бы это, знаете, нас подвести к этому, вот к этой черте. А дальше мы эту черту должны переступать уже не с помощью разума, а вот с помощью чего, я не знаю, как это определить, с помощью своего «я», что ли, с помощью чего-то запредельного. И когда ты начинаешь на весь мир смотреть, как на богиню Шри, то ты перестаешь быть злобным, ты перестаешь быть мелочным, ты перестаешь быть, вот знаете, ядовитым. Вот есть люди, которые ядовитые. Вот они слово иной раз говорят, как вроде они из себя вот как капельку яда выдавили, да? И на самом деле этот яд убивает. Я знаю, сколько много семей, которые развалились, или там муж был ядовитый, или жена была ядовитая. Все, ничего не спасает. Это действительно страшный яд, уничтожение всего. И вот выдержит этот яд не может никто, кроме человека, который исповедует Шри, Шри-видию. Почему? Потому что он может даже этот яд выпить. Вот этот яд демагогов, болтунов, которых тысячи, вот их, вот если вы обратите внимание, как в 30-е годы все репрессии начинались, вы придете к очень такой, и как Сталин пришел, Гитлер к власти, все начиналось с болтунов и демагогов. Они начинали говорить, потом их захватывал процесс говорения, они свято начинали верить в то, что они говорят, и они начинали воплощать в то, что они поверили, а поверили потому, что сказали. То есть они как бы... Вот это какая функция создавания иллюзий. Это вот, кстати, Вишудха, центр речи. Один из самых опасных. И люди, которые вот одним словом может убить он. Или наоборот, если человек владеет им, он может, как говорится, из пепла воскресить. И противостоять этому яду, ой, как тяжело. Ой, как тяжело, когда, там, допустим, тебя обсмеивают. Ой, как тяжело, когда тебя унижают. Ой, как тяжело, когда вот что-то такое негатив в словах. Это буквально человека раздавливает. А когда ты смотришь на этот яд, и ты понимаешь, что это все, ну, как бы, по сравнению со Шри, он не имеет смысла, он как бы вовне. То получается, что ты смотришь на этого ядовитого человека, как на гада в банке, да? Знаете, как кобра иногда кидается, чтобы или змея кидается, чтобы укусить, а стекло не пускает. Ты на него смотришь и понимаешь, что это очень опасная вещь, но она никогда до тебя не дотронется. Вот. Поэтому вот это вот отношение к жизни, согласно принципу Шри-Шри-Видьи, оно защищает нас от ядовитых людей. Мы перестаем видеть негатив. Мы перестаем на него реагировать. Обычно как? Приходит к нам кто-нибудь и говорит: «А, вот сосед Ляпкин-Тяпкин, гад!» И начинает это аргументировать, почему же он гад. А это уже начинает, как это, знаете, public relation, пиар, черный пиар. И мы, даже не видя этого Ляпкина-Тяпкина, начинаем уже как-то верить в это. Более того, мы начинаем сами проявлять негатив. А тем более, если этот Ляпкин-Тяпкин действительно там в чем-то замешан, там неблаговидно, публик у нас украл, да, перед дверью, то мы начинаем уже, ну как бы, это как заразно. И мы начинаем сами быть злобными. А так нам говорят: Ляпкин-Тяпкин гад. А мы, знаете, как вот человек в очень хорошем алкогольном опьянении, таком радостном, знаете, как вот перед Новым годом бокальчик шампанского иной раз выпьешь: «Господи, все проблемы в прошлом году были, никаких проблем в будущем не будет в принципе». И ты говоришь: «Да, ну,
Бог
с ним, пусть будет счастлив, да, пусть будет счастлив». Значит, и все. И как бы это вот негатив, он пришел, но не зацепился и ушел. А если бы зацепился, он бы там бы потом начал, как снежный ком, разрастаться. А потом бы мы уже были сами, уже от этой ненависти к этому Ляпкину-Тяпкину, уже бы сами задыхались. Уже такая негативная вещь. Поэтому отсекать. Это не значит, что надо быть безумным идиотом там, и не понимать, что действительно Ляпкин-Тяпкин ворует коврики, да? Нет, мы должны понимать, что в следующий раз мы прибьем коврик гвоздем, чтобы он не упер. То есть это не значит, что мы
должны быть идиотом. Да.
Нет, не надо, то есть...
Я так и делала.
Вот, вопрос в другом, что... Вопрос в другом, что, как бы, господи, он украл у нас коврик. Какая мелочь, да?
Да, ты, может,
не позволяйте ему украсть мое мироощущение радости. Вот. И... А как это сделать?
только лишь выйти за пределы этого мира. А выйти за пределы этого мира — это понять, что вся эта декорация нужна только лишь для того, чтобы было выше это светило. Понятно, что как любая йога, она по-разному приходит к людям. Кому-то она приходит спонтанно. Вот есть люди, которые, знаете, вот всю жизнь были злобные, а потом бабах, что-то в жизни их случилось, и они в одночасье переменились. И все удивляются, о, что это, вот, как это вот, прихватило бедолагу, что-то он стал это сам, человеколюбивым, да? Что типа беда действительно сильно прихватила. Бывает наоборот, что человек постепенно, вот он, ну как бы, ну, постепенно начинает от этого, когда до него доходит вся бесперспективность отрицания. Отрицание, отрицание. Понимаете, да, вот. Темнота, она, ее нет. Есть свет. Поэтому и негативное восприятие, ее нет. Негативное восприятие нам нужно только лишь для того, чтобы развить разум. Чтобы он, ну, как бы, умекал, соображал и в дальнейшем не делал глупых поступков. Это как бы кнут такой небольшой. Но самой по себе отрицания нет. А если мы начинаем как бы плодить темноту, да, то ну, мы ничего не делаем, мы просто по кругу ходим. Я знаю людей, которые постепенно отказывались вот от этих пагубных привычек смотреть на все отрицательно. На все отрицательно, подозрительно. Это же на самом деле проклятие. Я вот с одной дамой, это самое, мы пошли, значит, выбирать там зал. И вот она во всем видит отрицательно. Там то плохо, тут все плохо. А я смотрю положительно, теплый зал, классно, никто не кричит этим самым, куревом не пахнет. Ну, а царапано, ну и бог с ним. Да это вообще даже не вижу, потому что когда начинаешь делать упражнения, там вообще ни на что не видишь. То есть это вопрос пессимиста и оптимиста, да, то есть как бы бутылка наполовину выпита или еще наполовину полная. Но вернемся мы теперь к более важной интерпретации вот этого афоризма. Она уже более серьезна. Уже она, как в йоге влюбленности, говорит нам о священных узах брака. Вот помните, да, такую вот фразу, которую почему-то все святоши, все любят прикрываться, да, то есть кто только не любил прикрываться этой, то есть пытались такие придумать наручники, чтобы всех так друг с другом людей по парам разбить, как бы семья, ячейка общества, страдает не человек, не страдает, никого не волновало. Главное, чтобы всех по кирпичикам, значит. И, как правило, вот этими терминами, как о священных узах брака или о священных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, как правило, они больше всего кричат именно ханжи, пройдохи и просто болтуны. Но тем не менее, опять же, если вы коснетесь древних мифов, опять же, Индии, вы увидите, насколько там было священное отношение мужа к жене, а жене к мужу. Более того, как говорят, даже вот этот страшный обычай сати, даже страшный обычай сати, вот это самосожжение, значит, как говорится, вдов, он, как это извращенная форма того, что там действительно женщина изначально не могла просто жить без своего любимого. Да? То есть, понятно, что с кармической точки зрения это безумие. Ну, если с точки зрения йоги. Потому что, ну, раз у тебя была такая плохая карма, остаток жизни исправь ее, чтобы в следующей жизни того же не получить. Да? Но вот это были очень священные взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Потом придумали брак и все. Но вот если человек кого-то любит, мужчина любит женщину, а женщина любит мужчину, то вот эта любовь является для них такой, знаете, вот таким связующим, настолько мощным. Если они разлюбили друг друга, это уже другой разговор. Но вот если они любят, таким безумно сильным фактором, защищающим одну половинку и другую половину, которые в древней Индии действительно не могли, ну, вот иначе как священными, и не называли. Что как бы мужчина, он постоянно опекается энергией защиты женщины, А женщина всегда опекается вот этой вот энергией сознания защиты мужчины. И, ну, как бы, это вот, это как маленький мир в миниатюре, неуничтожимый, неуничтожимый мир. И вот в йоге влюбленности об этом, ну, это, понятно, другая немножко йога, она параллельно идет, но сказано так, что, как бы, ни одного волоска не упадет с головы любящего, если он поддерживается. А если, ну, как бы, вот что, вот это, как бы, если угодно, энергия перетекает из одного в другой. Они представляют единое целое. А
да.
Вот такая вот интерпретация на вот именно взаимоотношения между мужчиной и женщиной, значит, здесь доведена до вот такого абсолютного уровня, что если мужчина занимается йогой, то пользу от этого мгновенно получает и также женщина, его любимая женщина. Если женщина начинает заниматься йогой, от этого мгновенно получает пользу и мужчина, значит, вот, который... Безумие, допустим, вести на занятия свою вторую половину, которая, там, допустим, не хочет заниматься йогой, это безумие. Кроме отвращения и раздражения, это ничего не вызывает. Даже достаточно одного, что один человек занимается, он как бы это делает за двоих. А у кого какие вопросы? У кого какие вопросы возникли? Вот афоризм. Ну, понятно, что, опять же, здесь много таких от ума, практик и техник, вот уже в тантре, уже более практические, которые бы мы назвали методы магические, как мужчина и женщина, вместе практикуя йогу, создают вокруг себя неуничтожимый вот этот вот ореол защиты и защиты всего живого. Но это уже мозги, это уже разум, это уже логика. А как мы уже с вами сказали, логика достраивается. Знаете, если есть душа, она обрастет разумом. Понимаете, да? То есть со временем человек, исповедующий, значит, Шри-Видью, узнает все эти, как говорится, нюансы. Они придут. Главное, чтобы было вокруг чего этому проявиться.
То есть это как бы да. Было бы кости, да?
Абсолютно правильно. Да, да. Да. Есть ли у кого-нибудь какие-нибудь вопросы? Вот по этому афоризму. Значит, ну давайте тогда еще раз подытожим, и мы сегодня пораньше чуть-чуть закончим. Да. Итак, значит, если открывается Шри, если открывается проявление Шри, человек становится в безопасности. Чем больше открывается объем Шри, ну объем плохое слово, чем больше человек погружен в это ощущение мира, как вот, восприятие Шри, тем в большей степени он становится в безопасности от таких, ну, как бы, страшных вещей, как исчезновение времени. Вот обычно, когда влюбленные действительно клянутся в вечной любви, и в этом смысле они не лукавят и не обманывают, что если они по-настоящему влюблены друг в друга, по-настоящему, то они действительно побеждают даже время, точнее, исчезновение времени. Все же остальные люди клянутся в любви, значит, в этой жизни, а в следующей жизни даже и не помнят своих любимых. Не говоря уже о более, как бы, ну, второстепенных таких вещах, как то всякого рода опасности жизни, как то старость. Старость, вот очень такая любопытная здесь ссылка на старость. Ну и понятно, внезапная какая-то смерть. Имеется в виду в том числе и от неблаговидной кармы. Что Шива обязан своим могуществом и бессмертием своей жене Шри. Почему? Потому что его сознание поглощено Шри. Точно так же и практик, у которого сознание поглощено Шри, то есть мы видим весь мир не просто как мир, а как нечто, помогающее проявиться Шри, то мы начинаем быть также в безопасности. Это защищает. И это одно из самых важнейших таких вот таких моментов. Также защищает, когда один из практиков занимается йогой, в том числе практикует шри-видью, то вот эта защита распространяется и на всех его любимых, и на всех его окружающих. И, наконец, все законы, любые, с которыми вы только можете столкнуться в этой жизни, отступают на второй план, если будет на то воля, что называется, проявление Шри. То есть, если более высшему, запредельному будет угодно, чтобы что-то было как-то, так-то и так-то, а бывает этому угодно только лишь в том случае, если это высшее видит направление по сравнению к себе, то есть человек стремится увидеть Шри, то, как правило, навстречу идут. И даже если карма говорит о том, что ситуация должна 58 тысяч раз развалиться, она не жизнеспособная, не бывает в природе таких ситуаций. Это вообще, знаете, вот какой-то вот курьез, да, как это вообще ситуация вообще вот в таком, иной раз, знаете, вот хитросплетении держится. А она продолжает существовать и продолжает существовать. И она будет продолжать до столько будет угодно проявлению вот этой Шри, и все остальные законы временно отступают на второй план. Я подчеркиваю, временно. Как только исчезнет вот этот принцип Шри, то эта ситуация, безусловно, развалится. И иной раз я, изучая историю, или там политику, или там какую-то личную судьбу людей, или каких-нибудь школ, или еще что-нибудь, я вот вижу, что иной раз, знаете, все висит, как все говорят, на волоске. И все удивляются, а что же оно не развалилось-то, да? Все говорят, случайно. Вот. Так вот, этот вот такой тоже вывод, что если есть проявление Шри, законы обычные отступают на второй план. Не то, что они перестали выполняться. Закон, на то и закон, чтобы он выполнялся. Но вмешиваются более высшие законы, которые приостанавливают или как-то по-другому интерпретируют более низшие законы. Но, извините, если высший закон ушел, и рассчитывать больше нечего. Вступают в силу обычные законы природы, и любая ситуация, устаканивается. Среднестатистически по миру оно становится. Вот об этом я хотел сказать.